Добрый вечер, дорогие гости. Мы рады вас видеть. Приветствуем, что вы откликнулись и пришли на наше приглашение, на наш семинар, который называется «Практическая мудрость». У нас появилась очень хорошая возможность. Мы пригласили в Саратов очень известного философа, проповедника, поэт-художник, человек, который посвятил свою жизнь изучению ведической культуры и философии. Он очень успешен в этом отношении, и мы посчитали возможным для нашего центра, который мы проводим в Саратове, здесь образовательные программы, посчитали возможным познакомить вас и дать возможность пообщаться на эту тему. Очень важная тема. Практическая мудрость. Мы затронули два момента. Это материальный и духовный успех в жизни. Несколько слов я скажу о наших программах, которые мы проводим в Саратове. Я представляю культурный центр «Востоковедение». Мы занимаемся просветительскими программами. Это программы, которые имеют цель дать широкой аудитории знания о том, как жить в гармонии с собой и с окружающим миром, о том, как личностно развиваться. И мы проводим эти программы уже более 5 лет. У нас здесь есть много, очень, я вижу, много знакомых людей, кто к нам ходит. Я вижу очень много новых людей. И я думаю, что для наших слушателей была очень важна вот эта тема именно о балансе, таком, знаете, такой гармонии между... Потому что мы пытаемся давать какое-то вот такое, знаете, духовное знание, но часто возникают такие вопросы, ну, такие, может быть, сложные какие-то. И Александр Хакимов нам с радостью, я надеюсь, поделится этим знанием, своим опытом. Давайте поприветствуем его. Предоставляем слово.
Я плохо вас вижу, потому что сижу ниже. Может быть, мы заменим сиденье? Есть просто стул? Как-то низко, я не вижу никого. Это кресло можно убрать, просто в сторону отодвинуть. И вот такой стул как-то повыше. Вот-вот. Добрый вечер. Доска у нас есть? На чем писать? Здесь нет? Еще выше есть. О. Так будет удобней. Нет доски, но мы будем использовать сегодня воображение, поскольку люди собрались интеллектуальные, с хорошей памятью. У меня сейчас не очень хорошая память. Мне главное не упасть с этого кресла теперь. Итак, тема серьезная, у нас всего два дня. Не думаю, что мы сможем все это обсудить за 2 дня. Но начать мы сможем. Сможем почувствовать, насколько серьезна и важна эта тема. Все больше и больше требуется новых знаний сейчас, поскольку мы уже с вами новые русские. Не старый русский, мы пережили много формаций в России, много перестроек, поэтому поиск продолжается в России, это место поиска. Перекресток между Западом и Востоком, здесь можно увидеть все что угодно, что есть в мире, все в России есть. Поиск во всех направлениях идет. Ну и к чему придет этот поиск, конечно же, зависит от нашей позиции, что мы ищем, мир или чего-то другого, счастье или чего-то другого. Поэтому сейчас... Может быть, удивитесь, но нужно изучить грамматику, вернуться к истокам. Нужно просто понять слово «мир», слово «счастье», слово «гармония», сначала начать. В этом есть смысл. Если мы поймем всего несколько слов глубоко до конца, мы сможем все изменить к лучшему. Потому что когда мы говорим «счастье», ведь у всех разные понятия счастья. Вот в чем проблема. Люди все воюют за счастье. Заметили? Война не прекращается у нас за мир. Все, потому что мир, разные представления о мире. И поэтому люди спорят об этом. Сражаются, возмущаются. Мы говорим, истина, у каждого свое понимание истины. Что бы мы ни сказали, у каждого будет свое понимание. Это называется нигилизм. Он был как бы навязан в свое время в России, по всему миру. Это атеистическое учение означает, что ничему не доверяй, ничему не верь, на все имей личный только опыт и личное мнение. И вот это породило вот такие разногласия, когда люди начинают понимать одно слово совершенно по-разному и фактически уже не понимают друг друга. Вот к чему мы сейчас приходим с вами. Но в Ведах дается информация интересная на этот счет. Древнейшие книги сначала изучаются понятия, буквально буквы, слоги, слова, а затем мы начинаем уже говорить, осмысленно, осознанно используя эти слова. И, конечно же, понимать друг друга. Одно слово и все ясно. Скажем, мир, что означает? Все умиротворяется. Все понятно. Не нужно воевать. Мир. Значит, нужно умиротвориться. И как следствие, это есть энергии, которые ведут к миру. Прощать, например. Забывать плохое, думать о хорошем, желать счастья всем. Настроиться на добро другому человеку. На отдачу, на добродетель. Основа добродетель. Если человек не находится в добродетели, то мир понимает по-другому. То, что нужно завоевать, отвоевать. Кого-то нужно уничтожить. Что-то нужно отрицать, что-то нужно запретить. И тогда будет у нас мир. Это называется относительный мир. Потом в разных государствах есть свой относительный мир. Но между государствами уже мира нет. Почему? Нет абсолютной истины. Относительная истина организовалась, поставила границы. А абсолютной истины нет. Все. Что значит? Кто же будет решать конфликты между государствами? Война. Вот как получается. Война необходима, получается, с этой точки зрения. Но древние книги говорят, в войне нет необходимости, если мы будем основывать свой поиск на добродетели. Сразу на доброте человеческой искать. Тогда делайте, что хотите, если вы добрый человек. Если вы среди добрых людей, где нет зла, где нет тенденции к насилию, к эксплуатации, к обману. Вы свободны. Ищите. Нет никаких отрицаний, есть поиск, прекрасно, прекрасная атмосфера, можно искать, можно общаться, но об условиях мира. Это мы сегодня поговорим об этом. Жило две лягушки в одном колодце, но они прожили там почти всю жизнь. Иногда смотрели вверх и видели там такой кусочек неба. Все, что они могли видеть и понимать в своей жизни. Но одной лягушке повезло, ее выловили ведром оттуда и выплеснули наружу. И вот стала лягушка путешественницей, и чего она только не увидела, знаете. Она и представить такое не могла в своем колодце. Особенно, когда увидела Атлантический океан. Она чуть не умерла вообще от восторга. Да я такого даже представить не могла, что может быть столько воды. Океаны существуют. Она в колодце всю жизнь прожили. Она немедленно вернулась в колодец и прыгнула обратно. Ради спасения всего колодца. Она сказала, дорогие друзья, я только что была там наверху. И что там? Лягушки. Что там видела? Понимаете? Я не могу сказать, что, но это называется океан. А что такое океан? Объясни. Ну, это очень много воды. Сколько колодцев, спросили лягушки? Сколько там много? Два колодца ты имеешь в виду? Да при чем тут колодцы, сказала первая лягушка. Да вы вообще не о том думаете. Да там в одной волне неизвестно сколько колодцев. Как можно писать океан в колодцах? Ты что, хочешь сказать, что пять колодцев? Ну как, лягушка может сосчитать океан колодцами? Это невозможно. И также у нас с вами есть свой опыт, но он маленький. В соответствии с размерами Вселенной. Ну тогда вы спросите, а почему тут вообще Вселенная какая? Я живу у себя дома, хожу на работу, зарабатываю деньги. Почему тут Вселенная вообще? Какое она ко мне отношение? Зачем вообще об этом говорить? Но на самом деле наука заключается в том, что мы связаны со Вселенной, каждый из нас. Именно поэтому мы чувствуем счастье, несчастье, кризисы, деградацию или развитие, потому что на наши поступки откликаются законы бытия, на наши мысли, на наши действия, на наши отношения. Мы живем с вами под звездами, под солнцем, под луной, есть так много свидетелей, есть очень много энергий, которые сотрудничают с нами или не сотрудничают с нами. И от позиции человека зависит, повезет ему в жизни или не повезет. Помогут ему эти высшие силы или не помогут. Низшие силы, когда вмешиваются, это, знаете, закон подлости. Вот вроде цель была близка, и раз,
ничего не получилось. Вот счастье было близко, оп, а ведь не хватило. И в семье так получается, на работе так получается. А кому-то везет. Почему так? А почему большинству не везет? И мы спрашиваем, в чем же эти законы? Есть какие-то законы? Как стать счастливым? Как сгармонизировать? Но первое, с чего нужно начать, самого себя, стать добрым. Ну, конечно, вы скажете, я уже добрый, или я был добрым. Ну, хватит быть добрым, ну. Меня долго уже за нас водили с моей добротой. У каждого есть такой опыт. Что мы с детства знаем, что добро лучше, чем зло, и мы пытались быть добрыми, но что мы получили в ответ? Ничего хорошего, правда? Обманывают нас. Нашу доброту водят за нас. Знаете почему? Это опять написано в древних книгах. Доброта в невежестве означает. Не обижайтесь. Только не обижайтесь. Но нам нужно расти в этом отношении. Не считайте себя совершенными. Иначе мы не сможем расти. Дело все в том, что мы еще много чего не знаем. А если мы не знаем многого, то и доброте места практически у нас нет в жизни. Вот пример. Идет человек по улице, ему плохо с сердцем. Настолько плохо, что он теряет сознание. Но вот если вы не врач, вы же не поможете ему. Вы добрый человек, но знаний нет. И вы не можете помочь никому. Даже себе не можете помочь. Доброта в невежестве. Ему только плакать. Плакать, жаловаться, критиковать этот мир, не понимая ничего, скорбеть. Это не является помощью. И так нужны необходимые знания, чтобы на самом деле изменить что-то в жизни, приложить свою доброту человеческую, выше вот эти качества человеческие, нужны еще и знания. Знание на древнем языке называется веда, санскрит. Не только санскрит. То есть, собственно говоря, был язык когда-то один. Может быть, вы не слышали об этом? Может быть, слышали? Язык был один, культура была одна, планета была одна. Наши русские космонавты, советские еще в то время, когда вышли на орбиту, они прилетели просто в шоке в полном. Что они сказали? Сказали, планета-то одна. Границ нет. Там с орбиты не видели ни одной границы. Я помню, что в то время, когда мы смотрели на глобус или на карту, мы видели советские статистические, всегда была граница. Обязательно должна быть граница. Мы ориентировались только по границам. Мы не могли воспринять все целиком. Везде были границы какие-то. Вот космонавты увидели, что там границ нет. Это нарисовали люди, политики. То есть так вот жизнь сложилась. А планета-то одна? А что это означает оттуда, из космоса? Что мы-то все братья, оказывается. А когда мы спускаемся на планету, мы говорим, тут не все братья. Тут я уже не вижу все целиком, видите? Другая точка зрения, другое понимание относительно истины. Откуда я смотрю на предмет? А так я его и понимаю. И что же говорят веды? Они говорят вселенскую точку зрения. Вот почему так важно понимать вселенную? Вселенское знание существует, которое пронизывает всю вселенную. По одним законам развивается вся вселенная. И человек вместе с ней тоже. И хотя она такая большая, кажется, безграничная вселенная, она очень чувствительная к поведению человека. Экстрасенс. Знаете, астрологические законы какие тонкие. Как звезды все точно регулируют, как все это работает. Математическая, сверхчувствительность. Как удивительно все устроено. Такой гигант. И он с человеком. Можем ощущать, как это все происходит. Но можно не ощущать. И вот сегодня мы поговорим как раз о том, чтобы мы могли понимать более тонкие энергии. Осознавать их, видеть их, ощущать их. Потому что именно тонкие энергии управляют человеком и миром. Если мы не знаем ничего об этих тонких энергиях, то мы не знаем, куда мы идем. Мы не знаем, как с ними общаться. Нам кажется, что я делаю все сам. Может быть, здесь присутствующие слышали этот пример. Я приведу. Как один человек под глубоким гипнозом, была дана информация, установка, что сейчас я вас скоро разбужу, как психолог. Здесь, на сцене, будем сидеть за столиком разговаривать. Вы будете снимать пиджак и одевать его по моей команде. Когда коснусь прически, вы снимете его, а когда коснусь галстука, оденьте снова. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. Такая установка. Он разбудил пациента. Они сели за столик, как и было задано. О чем-то стали беседовать, неважно о чем. Но всякий раз, когда психолог касался прически и галстука, подопытный человек снимал его пиджак во время разговора. Как бы между делом просто. Даже не думал об этом. Не смотрел даже почти на психолога. Ни на прическу, ни на галстук. В конце концов, зал отреагировал бурно и поаплодировал. Хорошо получается. Подобно спросила, в чем был фокус. Мы сказали, вы должны были одевать, снимать пиджак по команде прическа и галстук. А я не знал об этом. А почему вы это делаете, спросил психолог? Вы почему снимали, одевали пиджак?
Я думал, что быть современным на сцене хотелось, я снял пиджак. А одел, потому что подумал, неудобно на сцене без пиджака. И всякий раз у него была новая и новая причина, но никак не связана ни с прической, ни с галстуком. Он не сознавал этих тонких энергий, ходил полностью под их управлением. Так наука доказывает сейчас, находит, что есть какие-то еще тонкие энергии, невидимые, неслышимые нами, тем не менее, под которыми влияние мы находимся. Вспышка на солнце, а здесь аварии, сердечные приступы. А мы же не знаем об этом. Мы не чувствуем ничего, кажется. Знаете, почему не чувствуем? Цунами прошло в Индонезии несколько лет назад. Погибло десятки тысяч людей. И ни одного животного практически не погибло. Животные почувствовали раньше и ушли оттуда. А люди нет. Чего-то мы с вами потеряли, похоже. Многого можем не понимать. И вот эти тонкие энергии, они наиболее могущественны, что они приводят в движение механизм. Механизм приводит в движение тонкой энергии. Не грубой энергии. То есть грубая энергия не раскрывает законов природы. Раскрывает тонкая энергия. Например, у нас есть грубое тело. Многое могу узнать о вас, изучая ваше грубое тело. Практически ничего. Вообще ноль о вашей личности. Сколько бы я ни изучал костную систему, кровеносную систему, нервную систему, пищеварительную систему, другую систему, я ровно счет ничего не смогу понять о вашей личности внутри. О сознании. Никакой информации не даст. Мы с вами, когда знакомимся и общаемся, мы вообще это не имеем в виду, грубое физическое тело. Мы говорим, здравствуйте, очень приятно. У меня 12 метров кишечника, у вас как? Какой у вас объем легких и прочее? Это уже специалисты, врачи могут спросить нас, но это не имеет никакого отношения к моей жизни внутри меня, моему мироощущению, мировоззрению. То есть, видите, то есть грубая энергия ничего не открывает вообще. Она мертвая, потому что. То есть жизнь не изучается таким образом. Когда ученые препарируют какое-то тело, изучая его, они изучают только мертвую ткань уже. Они не изучают живое существо. Попробуйте к живому существу подойти к скальпелю, со скальпелем познакомиться. Вы не против? Я хочу с вами познакомиться. Я только сам я это сделаю, вы просто стойте. Я посмотрю, что там у вас внутри, что у вас в голове там, что у вас там в сердце, на душе. Я просто со скальпелем это все посмотрю, проверю. И что произойдет? Драка, правда же? Вызов милиции, вот такая реакция будет. Вот это отреагировала уже душа, сознание. Вот она. Она против насилия. Потом говорится, ахимса или не убивай, откажись от насилия. Если ты хочешь понимать людей, первый принцип, который приводит в действие тонкие энергии, это ахимса. Ахимса ведет к любви. А самая возвышенная тонкая энергия, это уже любовь. Вот при помощи этой энергии открывается все. Кому вы хотите открыть душу? Тому, кого вы любите и кто любит вас. Поэтому человек так дорог вам. Такая глубокая связь появляется. Столько счастья. Теперь отгадайте, почему люди несчастливы. Ну разве не понятно? Нам нужно учиться любить. Только не говорите, что мы уже умеем любить. Иначе разговор закончится тут же. Нет, нужно учиться и маленьким, и большим, и пожилым людям заново. Изучать грамматику нужно сейчас. Мы много утратили со времен перестроек, капитализма, коммунизма, капитализма и всяких других измов. Столкновение с фашизмом, с чем угодно. Одни страхи теперь вокруг. Мы все перепробовали, и теперь одни страхи остались. Все плохо, то, что мы делали. И капитализм был плохо, фашизм еще хуже, коммунизм тоже ничего хорошего не принес. И так далее, и так далее. Нет ни одного положительного опыта. Знаете, что говорится в Бхагавата-пуране 5000 лет на санскрите? Можно жить 1000 лет в форме дерева и не получить никакого положительного опыта за 1000 лет. Положительного опыта никакого. Согласны? Опыт жизни есть, но нет положительного опыта. Нет такого счастья глубинного. Но лучше пройти одно мгновение в полном осознании. И вот с этого начинается уже цивилизованная настоящая жизнь. Одно мгновение ценнее тысячи лет, посмотрите. Качество жизни, качество существования. Итак, мы сегодня рассмотрим причины кризисов. Кризисов никаких нет на самом деле. Есть ослиное упрямство. Мы объясним. То есть кризис создает человек. В природе кризисов нет, не бывает. Вы видели, что было где-нибудь? В муравейнике наступил кризис. Или в сотах пчелиных, там тоже кризис. Верхи уже не знают, не хотят управлять по-старому, низы уже не могут просто ничего сделать. У муравьев проблема. Там голод наступил. Муравьи подыхают с голоду, там под деревом лежат. Ни одного муравья с голоду подыхающего не найдете в лесу. Никакого кризиса, ни экономического, ни политического.
ни социального, ни научного, ни нравственного. Тигр видели, чтобы он угрызение совести испытывал? Подлец я, подлец, тигр. Сколько можно жить так, как свинья вообще? Собака тоже не сидит на улице и не задумывается, что за жизнь собачья вообще. Нет никаких кризисов, нет никакого разума, нет прогресса. Они зафиксированы на этом уровне, и у них нет избыточного разума понять это. Они ниже нас, поэтому их контролируют законы природы, у них нет проблем. Природа создала человека выше животных, дала ему избыточный разум, и с этим дала ему кучу проблем. Свобода выбора приносит кучу проблем. Что теперь делать? Так поступить или так поступить? Так сделать или так сделать? От этого зависит вся моя судьба. Какое решение приму? У животных нет вообще этой проблемы. Делаю то, что тебе говорит, законы природы, время говорит. Все, все, все отрегулировано. И то есть животных контролирует непосредственно божественная сила в форме инстинктов. Это же не их знание. Это знание, которым они пользуются интуитивно. А вот человек может понять этот уровень знания осознанно. Вот в чем разница. Он может понять вот этот высший божественный разум и жить с ним в гармонии. Уже не область инстинктов, а область осознанности. Возвышение, утончение сознания. Это нужно сделать тоньше, чувствительность стать к другим людям, чем самому себе. Грубое сознание, когда я понимаю только свои потребности. А другие меня уже не касаются. Максимум семью могу еще включить сюда свою. Остальных уже могу обманывать, все что угодно делать ради своей семьи. А это означает грубое сознание, материальное сознание, тонкое сознание, когда вы видите страдания людей, чувствуете как свои собственные, так написано. Вот это сознание, вот это развитие, вот это прогресс. Итак, если человек не имеет тонкого сознания, он не сможет жить в семье Бога, говорится. Он станет индивидуалистом, оторванным от ствола дерева ветвью, которая постепенно высыхает. Вот что мы сейчас чувствуем. Как бы угасают наши чувства. Мы как бы устареваем со временем. Тело стареет. Мне уже не так нужен, как раньше. Не так красив, как раньше в семье. Не так уже много счастья, как раньше. Даже близкие люди уже охладевают друг другу. Какая-то острота этого счастья. Ветвь высыхает на глазах. Видите? Вот оторвите от ствола. Даже поставите в воду в какую-то. Какое-то время продержится, а потом все равно повянет. Нужна связь с корнем. Настоящий корень. Вот корень творения существует, это эти божественные силы, то есть слово «Бог» применимо сейчас в психологии так же, как корень, источник всего, куда вкладываются все энергии. Мы отдаем эту энергию ради удовлетворения Всевышнего, означает ради всего, потому что Он за все отвечает. Мы не знаем, как распределить деньги. Коммунисты не знают, как распределить деньги, капиталисты тоже не знают, как распределить деньги, собственно. Все равно бедные и богатые остаются. А Он знает. Знаете как? Даже когда есть бедный и богатый, он знает, чтобы все были счастливы. Как? Он знает, как сделать. Потому что есть сострадание. Если мы понимаем божественную энергию, то богатый человек, то есть страдательный человек, он может помогать многим. Есть благотворительность. Все люди жили раньше только ради благотворительности. Управляли миром только ради благотворительности, чтобы заботиться о других людях. Если кто-то имел большой разум, он заботился о менее разумных. Имел богатство, заботился о менее, кто богатство. Имел знания, заботился о тех, кто не имел знания. Люди жили исключительно ради благотворительности. Это был мир Бога назывался. И затем, когда эгоистические интересы стали проникать глубже и глубже в общество людей, благотворительность стала условной. Условной. Просто утром проснитесь и пожелайте всем добра, любви и все. Идите, сами с миром. Условно. То есть конкретно люди почти ничего не... Знаете, какие древние традиции? Я сейчас скажу пример. Это касается всех людей семейных, прежде всего. Для семейных людей самое важное заниматься благотворительностью, чтобы семья процветала. Так вот, семейный человек, прежде чем сесть за стол пообедать, вот в древности, опять же, книги несколько тысяч лет назад описывается, он готовил пищу хорошую, чистую, как? Ну, самую лучшую. Потом, прежде чем за стол, выходил на улицу и громко, громко, не тихо, кричал: кто голоден, голодный есть? Обед готов, заходите. То есть не тихо нужно сказать, не про себя, а громко, микрофон. И люди слышали, вот можно принять пищу. Есть добродетель, вот человек от всего сердца приглашает. Они приходили, если кто-то был, принимали пищу, уходили. То, что оставалось, съедал. хозяин. И так каждый день. Как это к нам сейчас применимо в Саратове? Вы не напугаете ни на кого? Никого? Когда выйти на улицу. Эй, кто голодный, иди домой. И все в разные, в расцепную, я думаю, только. Мы не привыкли к такому. Это какой-то подвох. Бесплатный сыр только в мышеловке. Мы знаем законы, подожди, нас не обманешь теперь. Мы очень опытны. Какой-то трюк, похоже, какая-то наживка. Там есть какая-то цель. То есть бескорыстие это пугает людей. Они не сразу могут поверить, что вообще есть что-то бескорыстное. И кризис возникает, потому что есть жадность и зависть. Там, где любовь, никаких кризисов не бывает. Например, в семье. Когда люди влюбляются друг в друга, они живут счастливо какое-то время. Потому что они не видят недостатков, они ослеплены любовью. А когда привыкают друг к другу, видят недостатки. Такие небольшие недостатки. Кто как ходит, кто как дышит уже, кто как разговаривает, кто как чистит картошку. В быту, знаете, много всего. Кто как моет или не моет посуду, кто как стирает, не стирает. Тут вот повод для скандала любой может быть. Что когда уже любовь пресыщается, привыкание, вот эти мелкие вещи становятся очень важными в наших глазах, уже беспокоят нас. И тогда, через какое-то время, ссор, они говорят, не сошлись характерами. У нас кризис. Характерами. Вот, любили друг друга, а мы не знали друг друга никак. Теперь понятно. Характерами не сошлись. Это называется мошенничество. Я сейчас переведу, что это означает. Не сошлись характерами слова. Это означает, что я для него меняться не собираюсь. А я для нее тоже на уступки не пойду. Ослинное упрямство. Отсюда кризис. Понятно, например. Ослинное упрямство. Этим отличается мудрость. Мудрый человек, он гибкий. Ну хорошо, другой пример. Вот слон, сильное животное. Но он олицетворяет такое ложное эго. Он же сильно заходит в реку, и река... И снова это уносит. Такое большое животное не может выстоять. Течение уносит его. Маленькая рыбка плавает куда хочет. Пок, лево, право, по течению, против течения. Свободно ориентируется. Гибкость. Мы должны научиться жить, а не бороться. Не выживать. Нас научили выживать. Это теории Дарвина, всевозможные теории. Теории, что человек выживает сильнейший. Что нужно бороться за жизнь, за существование. Ложные философии. Потому что они делают людей несчастными. Жизнь не в борьбе должна быть. Человек может жить по законам Бога, то есть по законам мира и любви. Это и есть законы Бога. Если вы видите религию без любви и мудрости, это не религия. Высшая религия описана в Бхагавата-пуране. Задолго до появления всех других религий, религиозных движений, которые сейчас существуют. И знаете, как написывается? Аналогов нет нигде, то, что написано там. Что такое высшая религия? Всего две строчки. Высшая религия. Это та религия, которая желает блага каждому живому существу. Там не написано только человеку. Каждому живому существу. Любое живое существо, это частичка жизни, уважается. Это частичка Бога, уважается. Муравей, растение, это все живое существо. Что угодно. Но сейчас люди это понимают по-другому. Они желают блага свинье, чтобы она толстела побольше и ела побольше. А потом у них съедят. Относительное благо. Они заботятся, но ради выгоды. Это другое уже. Это не религия. Это называется кайтава-дхарма, ложная религия. Там преследуются какие-то корыстные цели, это уже ложное. Как есть анекдот Хаджина Средина про мулу. У него такие были революционные анекдоты. Ну, их сейчас все знают. Но тогда это были революционные анекдоты про мулу. Мула тонет в реке. И хаджа идет и видит, вот, как мула тонет в реке, и просит помощи, думаю, захлебывается, борется в воде. И люди там все бегут к берегу спасать его. Хотя он руки говорят, ну давай, давай, давай. А он уплывает от них, наоборот. Не могут понять, что с ним вообще. Человек тонет, мы говорим, давай, он уплывает, и все в панике. Тут хаджа, он понимает. Он прибегает, вы что делаете? Вы же утопите человека, вы же неправильно спасаете его. Вы что, говорит, давай, на, нужно говорить. Говоришь, на, он сразу подплывает, сразу. На, он понимает, давай, нет. Только на реагирует. Вот он кризис, видите. Кризис так у каждого внутри. Есть другая история, называется «Убить дракона». Вы видели, может быть, это фильм, есть такая история. Фильм снят по этой истории.
дракон, которого убить невозможно. Это регистрированное зло, и убить его вот невозможно. Знаете, вот во все века он существовал и существует, и будет существовать, похоже, потому что уже столько героев ломали копья, поднимали свои головы, шли сражаться с этими драконами, и все, ни один не возвращался тут. И люди уже давно свыклись с этой мыслью, что нам придется вечно вообще страдать от этого дракона зла. Но опять появился этот герой очередной. Ему лучшего коня, ему оружие, меч, там, копье. Благословение старших, может быть, все-таки ты убьешь этого негодяя. Это зло из чади зла. И он, лучше я погибну, чем я буду так вот смотреть на все. Но он настоящий герой. Он подходит к этой крепости, бьет щитом о ворота, там, вызывает громовым голосом, выходи, гад такой, я тебя убью. И какой такой тщедушный дракончик. Простой, обычный. Там битвы-то и не было. Там 5 минут он на лопатках лежит несчастный. Я уже меч замахнулся, отрубить ему голову, говорит, не спеши, дорогой. Ты знаешь, кто я? Дракона убить невозможно. Как невозможно? Себя уже победил. Ты знаешь, кто я? Я тот герой, который сражался в прошлом с этим драконом. Как только ты убьешь дракона, ты сам станешь драконом. Как только ты получишь абсолютную власть, ты сам станешь драконом. Итак, в каждом из нас есть проблемы. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Если вы к одному дракону прибавляете еще одного дракона, будет 2 дракона, правда же? Только увеличивается зло таким образом. Если мы добавляем только свои мнения к каждой ситуации, ситуация все более запутанная. Это спор называется. Что вы думаете так, а я так, а я так. И чем больше мнений, тем сложнее разобраться будет. Поэтому древние книги говорят, нужно слушать Писание. Даются свыше, которые для всех людей. С позиции высшей добродетели, который думает обо всех сразу же, вот этот разум. Есть люди, которые обладают таким сознанием. Иисус Христос, Мухаммед, все пророки, все святые. Вот их слушать надо. Тогда мы сможем с ним какую-то истину, гармонию здесь. И внутри себя, и между людьми. Поскольку они заботятся обо всех живых существах. Они несут в сердце эту религию, как любовь. Это единственный закон, который человек должен знать. Любовь настоящая, не в невежестве, в знании. Например, мать, она любит, но она очень разумно любит. Это очень разумная любовь. Если ребенок придет и скажет, мам, дай мне, пожалуйста, спички и канистру бензина, пойду поиграю на улицу. Там, за сараями. Она скажет, ты можешь все что угодно делать, тебе не дам ни спичек, ни бензина. Можешь головой о пол биться, можешь кричать. Можешь плакать, можешь меня умолять на коленях. Ты не получишь ни того, ни другого, ни спичек, ни бензина. Она очень разумна. Или она как фашист ведется, да? Она же истязает ребенка, смотрите. Он уже до истерики дошел уже. Ему нужна канистра бензина и спички. А мать не понимает же его. Может удовлетворить его желание все-таки. Как еду в метро в Петербурге однажды, там реклама оружия. Реклама оружия. Сейчас вот оружие продают всем. Любой человек может купить. Какая же реклама в целях вашей безопасности? Все вооружайтесь. И будет безопасность. Удивительно. И люди верят в это. Они думают, да, в целях моей безопасности, верно? Каково? Итак, это относительно истина. Приводит к тому, что описывается древняя книга как пророчество сегодня. Пророчество таково, что век Кали, нынешний век, в котором мы живем, каждый человек будет сам за себя. Очень сложно будет положение в мире. Каждый будет выживать сам за себя, в одиночку будет бороться. Даже семья не поможет в этом, очень слабая семья будет. Даже дети будут забывать своих родителей, не будут беспокоиться, не будут жить на жалкую пенсию просто. Это предсказано. Потому что нет единого начала, нет единого принципа, единого разума, единой любви вот этой вот потерянной, большой семьи. И более того, люди сейчас упираются в это направление, не хотят единую семью. Они даже Бога поделили на части. Бог один, да, но этот Бог Иисус не говорит. Нет, этот Мухаммед, это Аллах. И они все равно сражаются. Даже с идеей единого Бога. А Бог находится не в религии, а в сердце. Это первое, что нужно усвоить. В религии Бога нет. Религии принадлежат Богу, а не Бог религиям. Итак, Бог в сердце. Религия нужна для того, чтобы пробудить это сознание Бога в сердце. А затем человек уже знает, что нужно делать. Без всяких догм, стереотипов, каких-то множественных этих правил, традиций материальных, которые, конечно, нужны на начальном этапе. Но на каком-то этапе развития они уже не нужны человеку. Это тоже нужно понять. Есть люди освобожденные. Итак, если говорить о кризисах более конкретно, то давайте отметим, если кто-то отмечает этот семинар, то отметим 4 цели, которые есть в человеческом обществе. 4 цели. Если вы забудете хотя бы одну из этих целей, наступит кризис. В семье ли это, или в экономике, или в политике, неважно. 4 основы, 4 будут опоры. Если одна из них разрушится, здание придет в упадок, развалится. И так это с древних книг. Я произнесу на санскрите 4 основы, потом разъясним. У меня доски нет, поэтому устно. Санскрит таков. Дхарма, артха, кама, мокша. 4 основы. Иначе цивилизация не состоится, как мы сказали. Значит, переводы. Дхарма означает религиозные заповеди. Вот единые для всех. Не убивай – для всех. Не кради – для всех. Люби ближнего – для всех. Вот основы глобальные, масштабные. Вот это называется дхарма. Если хотите проверить, насколько абсолютны эти заповеди, они абсолютны, не относительны. Можете спросить любого человека в Саратове. Можно тебя обокрасть сегодня? Хоть один бы согласился, да? Я абсолютно подходит каждому человеку. Хорошо, обокрасть нельзя, а убить можно? Да вы что, я боюсь вас вообще. Вы что такое говорите? Не надо убивать никого. Каждый скажет, не надо. А можно я, ну, буду любить вас? По-дружески. О, сколько хотите. Абсолютные законы. Каждому подходит, смотрите. Так вот давайте это делать. Дхарма. Первое. То есть религиозные заповеди, принципы. В Веда говорится, что это принципы добродетели, добра. Сейчас их называют религией. Нет, я бы не хотел этот термин употреблять в религиозном как бы аспекте. Это называется принципы добродетели, добра. Не убивать, не красть, любить. Это добро просто. Описано как религия. Религия означает закон Бога, а слушаешься, в ад пойдешь. Вот так представляют их, потому что это опасно потерять такие вещи. И люди могут не понимать, почему должен быть добрым вот к этому человеку именно. Я не могу быть добрым к этому человеку. А говорит, в ад пойдешь, не будешь добрым. Вот должен все равно стремиться к добру, даже если тебе не нравится какой-то человек. Поэтому называется религия, она как бы давит на человека, власть имеет. Вот в такой форме еще передается. А вообще это просто принципы добродетели. Ну смотрите, разве нужно сказать «не убивай» тому, кто не имеет склонность убивать? Не нужно этого говорить. Это вообще оскорбление будет. Если человек вообще не склонен никого убивать, и говорит, пожалуйста, никого не убивай, скажет, вы меня просто оскорбляете. А нужно говорить «не кради», если он не вор. Тоже оскорбить его. Но честно, человек, если скажешь, не воруй, он же обидится, ну что такое. Я не думал воровать, о чем ты говоришь вообще? Зачем же такие вещи мне убить? То есть эти заповеди даются людям, которые склонны воровать, красть, убивать. Им легче убить, чем любить. Легче красть, чем жить честно. Для них это просто античеловеческие заповеди. Как я могу всех любить? А вот этого сначала убью, а потом полюблю кого-нибудь. Потому что я иначе не могу полюбить. Вот поэтому это называется в форме религии. В форме определенного веры и страха. Бойся Бога. То есть это Бог давит сверху. Ты должен, иначе Бог будет недоволен тобой. А вообще это просто принципы добра. И так это называется дхарма. И вот если люди становятся честными, добрыми, любящими, исполняющими своими обязанностями, не обманывающими никого, честно работают и знают, для чего они это делают, следствие этого, артха, вот это вторая ступень, от дхармы следствие идет. Артха. Артха означает, буквально перевести слово артха, то, что очень полезно и благоприятно для нас. Для здорового образа жизни, экономика хорошая, развитая. И также нравственность. Артха – это то, что хорошие, полезные качества внутри. Это нравственность, а внешне – это экономика. Развитие цивилизации. Просто все процветает, потому что люди честны. Вы же согласны, что если мы честно будем работать, все начнет процветать на глазах, все изменится. Если не будет ни взяток, ни коррупции, не будет никаких этих вот лишних вещей, которые только ради рекламы и денег людям проталкивают с целью наживы, если этого не будет, если будет основано на религиозных заповедях, то, конечно же, экономика сразу же она восстановится через несколько месяцев. Правда? Не больше этого. На глазах это все. Итак, артха означает то, что благоприятно, а анартха противоположное, то, что вредно, плохо. Водка в магазине – это артха или анартха? А наркобизнес – это артха или анартха? А злоба в сердце – артха или анартха? Видите?
Вот оно. Вот теперь вы понимаете. Вот артха, анартха. Вот артха значит развитие, процветание. Анартха означает, мы прилетаем что-то плохое, нежелательное, мешающее, там, усложняющее нашу жизнь. Какая главная анартха в сердце? Это похоть и гордыня, смертный грех говорит. Личная, собственно, ложная гордость и похоть. Удовлетворяет только свои чувства, любой ценой. Остальных мне просто наплевать. Это главная проблема в сердце человека. Итак, если мы следуем заповедям религии, это становится артхой, мы трансформируемся, меняемся. Будем лучше практиковать любовь, доверие, знание, жить в семье Бога, вот такие принципы. Так, хорошо. Вот есть экономическое процветание. Уже есть связь какая-то. Дхарма, артха. Следующее – кама. Кама – это наслаждение жизнью. Но у нас есть чувства, есть ум, эмоции, они хотят наслаждений. Так, называется кама. Не путайте каму с кама-сутрой только. Потому что сейчас все почему-то об этом думают. Кама означает какой-то там разгульный секс вообще. Нет, нет, нет. Кама – это цивилизованное наслаждение. Наслаждаться нужно в кругу очень близких и дорогих людей, а не в окружении проституток. Не путайте каму, пожалуйста, с такими грязными вещами. В ведах вы не найдете такого, что вот это кама, вот где мы просто передаемся разврату, каким-то оргиям, вот это кама. Кама значит, что мы с друзьями, с близкими, жена, дети, друзья, вот, вот и там есть наслаждение достойное уровня человеческого, не животное наслаждение. Кама это наслаждение, основанное на арте и дхарме. Не разрывайте эту связь. Дхарма говорит, как нужно наслаждаться. Правильным образом. Наслаждайтесь так, чтобы не терять уважение к самому себе. Не становиться как животное. Уважающий себя человек не будет принимать интоксикации. Уважающий себя человек никогда не будет нарушать законы общества. Уважающий себя человек никогда не будет есть нечистую пищу. Например. Это есть уважение к себе. То есть две заповеди, которые означают, что нужно любить Бога и любить ближнего. А остальные заповеди, их 8, относятся к человеку. Люби себя. Не убивай, не продействуй, не кради, не лги и все остальное. Это уже уважение к самому себе. Любовь к самому себе. Вот так она выражается. Потому что я себе не позволяю жить как свинья. Итак, это называется кама. И когда человек исчерпывает эти возможности наслаждения достойного, он задумывается о четвертом моменте – мокша. Мокша означает духовное освобождение, счастье. Счастье, которое не зависит уже ни от камы, ни от артхи, ни от дхармы. Называется санатана дхарма – высшее счастье. Независимо от каких-то материальных обстоятельств. Иногда здесь в мире плохо, иногда хорошо, иногда революция, иногда война, иногда засуха, иногда голод, иногда землетрясение, иногда что-то еще. Но уровень мокши не зависит ни от каких этих перемен. Вот. Это уже цель человеческой жизни. Последняя, четвертая ступень человеческого сознания. И теперь примените этот момент к семье. И вы увидите, откуда исходят кризисы. Вот эту модель. 4 цели человеческой жизни. Например, семья строится на основе камы. Кама означает любовь материальная. Мы нравимся друг другу. К чему это приведет, если нет поддержки дхармы и артхи? И мокши, если нет цели духовной, если нет экономического развития и нравственности, если нет законов религии, к чему приведет человеческая любовь? Она не будет иметь ни верности, ни постоянства, ни чистоты, если нет нравственности и всего остального. Вроде как влюбились, а ведь ничего полезного не могут сделать. Польза есть какая-то практическая? Часто нет. Просто любят, живут для себя, не думая ни о ком больше. Ни о чем благе. Даже о родителях забывают. Видите? Кама не имеет никакой ценности без дхармы, артхи и мокши. И чаще всего сейчас люди строят свою семью именно на этом принципе кама. Любим. Все остальное нам просто неинтересно. А когда любовь ушла, мы расходимся. Нам тоже друг другу неинтересно. Помните это? Песни сейчас поют, все шлягеры. Была любовь и ушла, все. Была, но была она, как вот летом, знаете, вот лето прошло, листья повяли, опали, и любовь также ушла, все. Ну, не сказать, новую любовь. Так вот все песни, послушайте, все кругом только об этом поют. А временность этой любви куда-то приходит и уходит. Кама. Или, например, люди думают о экономическом процветании в семье. Хорошо, есть какие-то отношения у нас, но главная у нас цель будет вот
заработать что-то, построить дом, купить машину, то есть что-то детям оставить. Вот артха. Многие из нас имеют вот эту привязанность, какую-то любовь друг к другу, и плюс добавляют еще артху, экономическое развитие. Вот это важно для семьи. Вот две цели у нас есть. Любовь, а потом деньги нужны. Деньги, машины, дома, ну, недвижимость, все это нужно, это сделать мне счастливым. Но во время кризиса мы видим, как семья сильно страдает и разваливается. Если мы зависимы от этого принципа, от камы и артхи, семья тоже становится неблагополучной, слабой. Она не переживает трудности жизни. Все, денег нет, и в семье проблемы. Все, и понимания нет, оказывается. Если деньги объединяют семью, ненадежный фактор. Как есть выражение, деньги – хороший слуга, но очень плохой хозяин. Видите, какая вещь? Если говорить, хорошо, будем жить для дхармы, тоже исчерпывается, потому что эта жизнь становится несколько суховатой. Правила, предписания, вот этикет, но нет вкуса жизни. Да? А что ждет этот вкус жизни? Кама тоже себя исчерпывает. Мокша, на самом деле. Мокша – источник высшего духовного вкуса. То есть духовное счастье, как мы сказали, независимо ни от чего, оно дремлет в сердце каждого живого существа. Посмотрите вглубь сердца. Любовь дремлет там. Она готова пробудиться. Любви своего возраста и покорды. Она пробудится в любой момент, как только мы видим перед собой идеал какой-то. Она раз и вспыхивает. Вот об этом говорится. Как освободить эту любовь от низших энергий. От похоти, от жадности, от зависти, от невежества. Эту высшую добродетель, эту любовь, ее нужно очистить от всех этих примесей. Называется мокша. То есть чистое сердце, освобожденная душа от всех пороков. Освобождение мокша от всех пороков. Это называется освобождение. Все, счастье. То есть как только мы освобождаемся от всех пороков, мы ощущаем атмосферу беспредельного счастья внутри себя. И вот это и создает уже общество цивилизованных людей, основанное на отношениях счастья. Если много страдающих людей начинают строить общество, что они построят? Ну, страдающее общество. Ну, они же так делают. Раньше не страдали на телегах, сейчас страдают на мерседесах. В чем разница? В самолетах тоже страдают. Страдания разве кончились? Нет. Они приспосабливаются к любой атмосфере. Знаете, чем тоньше материальная цивилизация, лучше устроена, комфортнее, тем тоньше и страдания сопровождаются ей. Раньше у нас были черно-белые телевизоры. Я еще в школе учился. А, я помню тот день, когда отец принес телевизор в дом. Ой, у нас такой праздник. Кино, там новости, там все. Прям дома. Представьте, кинотеатр не нужно ходить больше, билеты не нужно покупать. Мы так прыгали до потолка с сестрой. Но тогда были такие с антеннами, знаешь, такие антенны были металлические. Подключались-то. Не было таких еще кабелей, там, знаете, вот этих вот установок современных. И поэтому там постоянно сбивался этот режим, и он мелькал, там, знаете, там пш, или шипел, там все. Его нужно настраивать, там, все, подкручивать все постоянно нужно. Со спутником он же двигается там. И вот вы смотрите, там что-то интересное, вдруг пш, или кадр, ты замелькал. И вы там должны крутить, и все говорят, то крути быстрее, ну сейчас пропустим все. И там отец обычно подходил, так кулаком сверху, бух, по нему так. Все, да, заработал, все, все сидят, смотрят. И были довольны, все счастливы таким телевизором, знаете. Сейчас Samsung, это экран реальнее, чем в действительности все, правда? Действительно, так мы не видим все. В действительности, как на экране сейчас все показывают, изнутри и снаружи одновременно все можно увидеть. Но при этом качестве малейший дефект, малейший недостаток на экране у вас очень сильно ранее, заметили? Вы заплатили за этот Samsung, вы работали полжизни на него, добились такого качества, вдруг там, вот знаете, вот эта полоска какая-то выскочила, такая тонкая, и вы просто готовы убить этот Samsung. Страдания тоньше становятся. Выше требовательные, люди стали более требовательные и более несчастны, соответственно. Хотя сейчас, смотрите, наука и техника, она стала намного дальше ушла, чем ранее. Но раньше люди более счастливы, более уравновешены были. Сильнее были, они могли переживать легко потери, приобретения и прочее. Я был, конечно, удивлен, когда случилось несчастье в семье нашей. У моей сестры когда-то давно утонул сын 6-летний. И, конечно, это было потрясение большое. Я не буду говорить, что было с моей сестрой, что было с моей матерью, бабушкой. Но была еще жива моя бабушка, мать моей матери. от ее правнук был. И когда это случилось, то все написали своим родственникам, и бабушке это тоже написали, и ждали от нее ответа. Все там огласили и выли, и все, что только... Что, и эти вот, знаете, вот, как препараты вкалывали, чтобы человек успокоился, просто уснул, потому что мог просто, наверное, лишиться жизни от страданий. Тяжело было. Но все ждали ответа от бабушки. Вот чисто интуитивно, что же скажет бабушка? Потому что бабушка пережила и войну, там, и голод, и детей теряла, и все, что все прошло. Что же она скажет? Как она? Она же выжила. Она написала письмо, она у нее два класса образования, там под диктовку кому-то соседу написала письмо. Дорогие мои, крепитесь. Я ночь не спала, когда узнала. Но у каждого человека своя судьба. Все утихло сразу же. Вот она, мудрость, смотрите. Знание какое-то. Бабушка неграмотная абсолютно. Она просто жила, она видела. И может жить, может выживать, пожалуйста. Сила есть внутренняя. Знание. Что говорится в Гите? Это древняя-древняя книга. Это божественная песня, квинтэссенция всего знания. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Люди не были так привязаны к чему-то временному. Даже к собственным детям не были так привязаны, как к Богу. Как одна молодая женщина вспоминает, говорит, в детстве я была пионеркой, потом комсомолкой, а бабушка все молилась, молилась, молилась. И однажды я перехожу так уверенно и гордо, заявляю, бабушка, что ты вообще делаешь? Бога никакого нет. Да будьте известны. Вообще, во сне какой-то ты находишься. И с тех пор больше этого никогда я не говорила. Потому что когда она меня посмотрела, я, говорит, перепугалась до смерти. Я, говорит, такого злого лица у нее никогда в жизни не видела. А когда еще раз такое скажешь, убью. Она сказала, ты серьезно. Бабушка мне сказала, внучки, любимая. Она к Богу была привязана больше, чем ко мне. Говорит, вот это меня держало. Вот это, говорит, мне потом помогло прийти к пониманию божественного. То есть это естественно. А сейчас нет Бога, нет привязанности к Нему. Абстрактно, конечно, существует, это модно. Думать, что Бог есть, или верить в Бога, что Он есть, повесить на себя или крест, или еще что-нибудь, и показать всем, что это религиозный человек. Но тогда возникает другой вопрос. Если Бог есть, то почему живете так, как будто Его нет? Где заповеди? Где дхарма? Где артха? Экономическое развитие. Где кама? Где счастье в этом мире? И где мокша? Давно забыли обо всем этом. Ничего этого нет. Вот они кризисы. Ни Бога, ни духовной цели, ни нравственности. К чему мы сейчас идем? Это западное влияние. Наслаждение чувств. А знаете, откуда это пошло? Лет 15 назад, я не знаю точную дату, начала это движение мировое. Одна американка, пожилая женщина. Сейчас весь мир становится ее последователями. То есть волна пошла такая. Знаете, что она делала, эта американка? Женщина ей была под 70 уже. Собирала многотысячные залы вообще, огромные аудитории. Она прекрасно говорила. О чем же она говорила? Она говорила, как можно больше занимайтесь сексом. Мне, говорит, 70 лет, и я продолжаю это делать. И вот это ваше счастье, не упускайте шанс. Ну, все это нравственность, все эти заповеди, придуманные человеком. Свобода! Тысячи женщин поднимались, кричали, то, что надо, наконец мы услышали то, что надо. Вот и все. И теперь весь мир, он стал последователями этой вот какой-то этой женщины странной. И к чему это приводит, интересно? Статистика. 20 миллионов абортов в год. Сейчас уже больше. Статистика. Кто-то может спросить, вообще ядерная война будет в 2012 году? А разве уже она не началась? Война вообще, Третья мировая. Вот по количеству убийств, разрушений, видим, что это уже происходит на самом деле. Спасибо. Видите, какие формы насилия? А в чем причина этих форм насилия? А потому что наслаждать чувства хочется. А исполнять законы семьи, верности, долга не хочется. Бремя все это. А вот наслаждаться хочется. А дхарма не нужна, только кама. Интересно, Мичиганский университет и не только, они поставили интересную задачу пару лет назад, я не помню. Они исследовали одно явление в сельском мире. Что происходит с людьми, ставшими богатыми? Не родившись уже богатыми, а вот которые стали очень богатыми людьми. То есть общество могло видеть вот взлет каких-то людей финансовый, а что было потом с ними, они стали следить.
что, как их жизнь вообще сложилась потом. И вот взяли несколько примеров. Один из них, яркий пример, один молодой американец, имеющий хорошую семью, детей, работу, средний американец, честный человек, да, репутация была такая. Он выиграл. Какая-то цифра баснословная. Но посредством массовой информации где-то больше 300 миллионов долларов. Выигрыш был. Ну, такой был раз в 100 лет. Вот ему выпала такая удача. Он стал известен на всю Америку, конечно же, в средствах массовой информации. Его показали, там брали интервью, он стал героем года. Вот стал миллионером таким, мультимиллионером, можно сказать. Теперь вспомните. Дхарма, артха, кама, мокша. У него были какие-то семейные обязанности, какая-то нравственность, какая-то своя экономическая программа процветания, какое-то свое счастье в семье. Но у него не было мокши, цели, знания духовного. А это означает, что цель его была главная – наслаждаться жизнью. Регулируемо, но наслаждаться. И когда он получил деньги, что он сделал, как вы думаете, первое, что он сделал? Нет, это было бы хорошо, построил бы дом, или начал бы их тратить. Нет. Он бросил работу, дхарму, долг свой оставил. А без дхармы человек теряет нравственность. Ну, только что слышал. И поскольку ему работа была не нужна, ведь цель работы – деньги, верно же? А когда деньги есть, работа не нужна. Но без долга человек не может поддерживать нравственность. Он отливается. И вслед за этим, как только он бросил работу, что он стал делать? Он стал ходить в какие-то странные места, там тратить большие деньги для чудных наслаждений. Появились много друзей у него очень. Много мужчин и женщин, очень хорошие знакомые. А что жена, как представитель дхармы, религии, семейной религии, жена хранит религию семьи, стала недовольна. Дорогой, ты странный стал человек, ты раньше был лучше, вот эти деньги, знаешь, портят тебя. Сейчас где ты бываешь? Ты бываешь по ночам, с кем ты общаешься, посмотри, сколько людей вокруг тебя странных. Одумайся. Ну, что ты делаешь? Он сказал, ты мне завидуешь. И бросил тебе. Богатство. Бросил дхарму, бросил жену, нашел женщину. Веда говорится наоборот. Женщины избегайте, с женой общайтесь. Женщина плохо, жена очень хорошо. А он подумал наоборот, жена это плохо. Она мне говорит о каких-то законах, о какой-то чести, не понимает моей удачи. Мне нужны просто женщины, которые меня понимают. И затем за два года ему удалось потратить все. Один пикник у него был несколько миллионов долларов. Этот человек знал вкус жизни, знаете. Он такие устраивал вечера, такие, тогда, возможно, там и яхты, и острова, там, все что угодно, и там и женщины, и мужчины, и вино, и наркотики, и все, что хотите. Конечно, он наслаждался жизнью, можно сказать, но при этом он терял что? Разум. Нравственность давно уже потерял. Вот когда человек теряет нравственность, он теряет еще и разум потом. А разум потеря – это необратимая, невосполнимая потеря. И каков результат? Вы удивитесь. Средний, добрый, хороший американец. Положительный человек. Чем же он закончил, когда у него кончились деньги? Он что, снова устроился на работу? Или вернулся к семье? Нет. Разум был уже разрушен. Он пошел воровать. Откуда? Есть такие на улице в Америке, на улице, представляют такие кружки специальные. Подписывают на такую церковь. Или там на детей, на благотворительность. Сюда люди бросают деньги американцы. Вот оттуда он вытаскивал деньги. Вот докатился до чего этот человек. Это один из примеров того, как люди деградируют, просто получив большие деньги, или большую власть, или большие знания, как ученые. Почему? Цель нужна. Какова цель науки? Какова цель денег? Какова цель этого знания и власти? Да, благотворительность. И какая же высшая благотворительность? Давать людям знания о мокше, о полном освобождении. Вот этот фактор скрывался очень долгое время. И до сих пор еще скрывается долгое время. Потому что освобождение подразумевает освобождение от всех ложных концепций. Даже от того, что я русский, американец, индус или кто-то еще. Это все принадлежит к материальному телу. А я душа. Я не русский, не американец. Не мусульманин, не христианин. Я духовен. Это условные понятия. Более-менее национальные, материальные. Так говорится. Религиозная вещь. А дух над всем этим находится. И религия ее цель привести к этой духовной платформе, где есть только любовь к Богу. И нет, Бог не мусульманин. Не христианин, не американец, не русский. Не знаю, может, он русский? Бог. Но в России думают, что он русский, наверное. А в Индии думают, что он индус. В Америке кажется, он больше на американца похож. И душа у нас тоже есть. Русская душа, американская душа, индийская душа. Неправда все это. Никакого отношения не имеет душа к телу.
Если проследить законы реинкарнации, то душа рождается в разных телах, на разных планетах, в разных странах. Вот сегодня мы с вами в России живем. А что будет в следующей жизни, где мы будем жить? Точно в России? Может быть, наоборот? Как интересно, судьба все устроила. А есть, говорится, как это называется, судьба? Ирония судьбы называется. Например, капиталисты не любят коммунистов. Но раньше очень не любили коммунистов, мы же были коммунистами, они нас очень не любили. Дядюшка Сэм там был, на той стороне. Там с ядерной бомбой, он там был такой злой в шляпе, с долларами. Не любил коммунистов. А коммунисты не любили капиталистов. Какие плакаты делали коммунисты про капиталистов? Что вот у него там куча денег, он жадный, вот у него в глазах доллары, он только через деньги все понимает. А капиталисты делали другие плакаты. Они делали такого толстого русского парня в рубахе, такого толстого, который сидит на мешках с зернами и говорит: «Мы за мир». Который все это себе присвоил, говорит: «Мы за мир». Вот они так друг друга критиковали. А что потом происходит? Ведь посмотрите, коммунисты постоянно думали о капиталистах, заметили это? Вы заметили? Коммунизм — это противопоставление капитализма. Поэтому они думали. То есть любовь и ненависть связывают одинаково. Вы любите кого-то — вы связаны. Вы ненавидите — тут также связаны. И бывает, что через ненависть еще сильнее связаны. Связь ума. Это йога называется. О чем человек думает, чем он живет. А эти проклятые империалисты. А что в результате получается, говорится в Бхагавадгите: «Ям яма писмаран баван, таджаты анте калеврам, там тамаван». Что потом? Слушайте внимательно. Мысли. Момент смерти. То, чему очень привязаны, или чего-то ненавидите, это начало следующей жизни. Кем родится коммунист в следующей жизни? Капиталистом. Он связан ненавистью был. А кем родится капиталист? Коммунистом. Поэтому за это время, пока существовал социалистический строй, уже произошла подмена ценностей. Они уже умирали же это время. И рождались. Они меняли. Душа переселялась в эту среду, о которой она думала. И таким образом в России возникла идея богатства снова. Помните? Мы снова, и теперь мы что строим? Мы строим большие дома, как капиталисты, точно. Мы сейчас так и живем. А те наоборот сейчас говорят: все, прекратите это все. Здоровый образ жизни, говорят. Нравственность какая-то. Потому что они переродились, местами поменялись. Ирония судьбы, правда же? Каково? Интересные законы. Человек об этом обычно не думает. Так вот, кто же мы? Капиталисты или коммунисты? Христиане или мусульмане? А христиане думают: вот эти вот мусульмане вообще. Мусульмане думают: а эти христиане. А потом они рождаются кем? Христиане рождаются мусульмане, мусульмане — христиане. Так же, как муж и жена привязаны друг к другу. В момент смерти муж, привязанный к жене, думает о жене, рождается женщиной. А жена рождается мужчине, потому что думает о муже, привязаны к нему. Они вырастают как мальчик и девочка, как снова встречаются, женятся. Но уже не как муж и жена, а жена и муж, другой роли. Это написано в древних книгах «Законы реинкарнации». Давайте попытаемся понять, куда мы идем, что мы делаем, о чем мы думаем, кто мы. Ну кто мы? Да о чем вы думаете? Да мы вообще не из этого мира. Не связывайте себя ни с каким телом, ни с какой страной. Смотрите себя с миром Бога. А потом уже принесите это в страну свою. Вот уже после этого. Вот эту ценность, если принесете в страну, эта страна станет духовным миром. И Америка станет духовным миром. И Россия станет духовным миром. Больше не будет ни капиталистов, ни коммунистов. Люди поймут, что мы в одной семье, границ никаких нет. Космонавты подтвердили авторитетно. Будем жить более счастливы с таким сознанием. То есть кризис в уме находится. Потому что ослиное упрямство есть у капиталистов и у коммунистов. Они на уступки не пойдут, до смерти будут стоять. Еще после смерти найдут друг друга, правда же? Называется ослиное упрямство. Вот это причина кризиса, когда человек становится таким вот негибким, немудрым, в невежестве, оставит какую-то относительную истину. Итак, идея мокши, она рассматривается отдельно в ведах. Особо есть книги для того, чтобы писать, что такое мокша. Конечно, и дхарма рассматривается отдельно, и кама отдельно рассматривается, и артха. Есть такие разделы писаний, которые описывают все эти подробные, очень, ну, важные для нас ценности. Но главное, для чего даже стремится цивилизация от дхармы к мокше, к полному освобождению. Эта мокша имеет несколько аспектов. Первый аспект освобождения, когда человек понимает все нейтральным образом. Нейтралитет. все едино. Мы все живые, все в порядке. Его больше не беспокоит разница тел, национальности, возрастов. Освобождение в Брахмане. Все едино, все духовно, все трансцендентно. Все совершенно. Ниргуна, нет никаких материальных качеств, есть единство. Он видит единство. Это первая стадия освобождения. Достигают такие великие мудрецы, как Сократ, например, или Платон, чуть-чуть к этому был приближен, но не полностью. Есть также Аурабинда, Викананда, Йогананда, вот эти вот, вот эта плеяда вот этих вот философов. Они говорили об этом освобождении чаще всего. Неперсональном освобождении. А другая уже форма освобождения, она выше. Это первая ступень. Через философский поиск. Другая философия не постигается. Выше этого находится. Выше мысли. Дух, он выше ума. Медитация нужна. Тут уже путь йоги. Эти люди обычно недоступны для понимания нам с вами, живущим такой обычной жизнью. В миру, как говорится. Это отшельники, они где-то в пещерах Гималаях. Там. Я видел гору в Индии. Мы поднимались в Дарджилинг, и там соседняя гора, большая гора, огромная, Гималаи. Она была предназначена специально для йога, для медитации полностью. Там запрещено подниматься на нее. Там полиция охраняет, никто не может заехать туда или пойти пешком, забираться. Там много пещер, и там до сих пор живут йоги. Вся гора выделена для медитации. То есть есть такие традиции. Что они там делают? Никто не сможет понять, что они там делают. Они сидят неподвижно вот так вот, в позе лотоса. И тело их подобно камню. Твердое очень. Они могут так сидеть годами. Внешне даже не дышат. Мертвые, непонятно. Но подойти к этой пещере трудно будет, потому что вы испытаете сильнейший страх. Даже близко подойти, заглянуть туда вряд ли удастся. Это нужно иметь определенные ситхи, чтобы приблизиться и все-таки проникнуть туда. И более того, если даже вы захотите пойти туда, то этот человек сразу узнает об этом. Хотя находится как бы вот в таком вот безотдельном состоянии. Нет, в полном сознании находится, в ясном сознании. Это медитация. Настолько ясное сознание, что тело им абсолютно не мешает. Находится в другом состоянии совсем. А медитация значит, что вы бодры при этом, вы не без сознания находитесь. Как глубокий сон, представьте, но вы сознание бодрое у вас при этом. Что вы ощутите? Вы ощутите жизнь совершенно по-другому. Это йога. Итак, йоги живут в таких суровых условиях, потому что они независимы от внешних обстоятельств. Один йог медитировал на берегу Ганги когда-то. Интересная история с ним произошла. И поскольку они вот так вот надолго через пранаяму замедляют дыхание, они могут на несколько месяцев вообще не дышать, в транс погружаться, он сидел в трансе на берегу Ганги. А Ганга, она имеет свойство разливаться весной. Вот, очень часто сейчас она разливается. Когда разливается, это трудно даже представить, какие потопы бывают. То есть метр 3-4 может измениться уровень воды вообще. Страшная картина, как море вообще. И вот этот йог сидел на берегу Ганги, в транс погрузился, и тут было наводнение. Он ничего этого не помнит, ничего это не видел. Его смыло далеко, где-то по воде, и занесло илом. Сразу после наводнения Ганга спадает. Но не ходите к берегу, вас предупреждаю, если будете в Индии. Вы утонете в иле. Оттуда выбраться уже будет невозможно. То есть нужно ждать, пока затвердеет снова ил, тогда снова можете подойти к Ганге и искупаться. Это очень опасно. То есть мы однажды попались в такую ловушку. Нас спас один человек, кто на лодке проплывал. То есть кажется, вот берег, наступаешь, и как болото, что-то, глина такая мягкая. И вот его покрыло этой илом, глиной, все, несколько метров. И, наконец, затвердело что-то там, рыбак вышел, переждал наводнение, он взял лопату и откапал свою лодку. Копал, на вкус она йога. Лопату ударил его случайно, откопал, человек. Этот йог встал и ушел, все. Это называется йога. Если вас не беспокоит ни наводнение, ни засухи, ни голод, ни жажда, ни дыхание, это вы йог, значит вы йог. Редко таких людей можно увидеть. Они обычно не живут в Саратове, они живут обычно где-то в горах, там в пещерах, говорят, или на берегу Ганги. Но уже в Саратове появляются такие йоги, похоже. Иначе мы такие программы не проводили. Кто-то интересуется, в клубы ходят, правда ли, там тоже есть пранаяма. Они хотя бы на несколько минут могут не дышать хотя бы. Конечно, их трудно закопать под ил. Не хватит 2 минут, конечно. Но уже что-то умеют люди. Я видел йога, который 15 минут не дышит. Вот в клубе занимается. Большой героем дня был.
15 минут без дыхания обходится. Для науки это тоже кажется непостижимым, потому что через минуту или полторы или две уже мозг разрушается без дыхания. Но в йоге вы можете это делать. Итак, когда человек начинает медитировать, он начинает понимать свою суть, отличную от тела. Есть Брахман, дух вокруг, все едино. И я тоже Брахман. Ахам Брахмасми. Можем понять это. Когда остановлены все функции тела, я продолжаю существовать. Вот в чем цель йоги. Так кто же этот, кто продолжает существовать? Даже когда тело не существует уже. Вот так он обнаруживает душу. И медитируя дальше, обнаружит, что есть еще сверхдуша. Вот скажите, пожалуйста. Вот я смотрю съемки. Личинка. Личинка на траве прикреплена. И вот эта личинка гусеницы наконец проклевывается. Там есть живое существо. Вот оно сейчас выйдет оттуда и выходит. Оно выходит вот так. Вот оно тут сидит, вот эта личинка. Начинает дергаться, так вот, разрываться и пошел. И сразу начинает есть тут же. Он не думает ничего. Все, он уже пошел. Ни секунды, ни паузы. Не то, что осмотреться, посмотреть, что это такое, где я, что есть, я же не знаю ничего. Где мать, где отец, где семья, где родина, где посуда, где кровать, где что. Ни одного вопроса. Значит, живое существо уже рождается с каким-то знанием. Вы думали об этом? Ну, хоть и небольшим, но это знание, но абсолютно знает, что нужно делать. Инстинкт. Хорошее замечание. Сейчас мы поговорим об этом слове «инстинкт». Что это слово «инстинкт» в переводе означает? Мы же грамматику изучаем с вами сегодня. В переводе. Я сейчас скажу. Буквальный перевод означает «я не знаю, что такое». Слово «инстинкт». То есть оно не объясняет ничего. Это слово «кенгуру». Слышали «кенгуру»? Он ничего не объясняет. Это однажды вот европеец приехал в Австралию и увидел этого зайца большого на двух ногах. Говорит, кто это? Там был абориген, говорит, кенгуру. То есть не знаю на его языке. Он это записывал, кенгуру. Он говорит, а, это кенгуру, ясно, ясно. Также инстинкт. А, инстинкт, понятно. Но ничего не понятно. Никакого инстинкта. Единственное объяснение этому, что есть сверхразум, который знает всю эту ситуацию. Знает и гусеницу, и знает свойства этой травы. Вот и все, и сводит их вместе. Как? Чувствами, запахом и желанием. Мы рождаемся уже с желаниями. А это знание. Это форма знания, желания. Знание означает желание и познавать. Это уже включается в термин знания. И процесс познания, и цель знания, и сознание. Все это воедино находится в процессе. Не делится на части. Знание означает и процесс познания, и цель познания одновременно. Почему не удовлетворены, хотя много знаем, идем путем процесса познания. Цели познания не знаем. Уже не удовлетворение, уже не полнота. Мы зависим от этого всегда, причем каждую секунду. Если у нас есть цель и вера в эту цель, знаете, что сейчас с нами произойдет? Вы отсюда выйдете и горы свернете. И если у вас есть цель и вера в нее, вот вашу цель, вот что вы хотите сделать, самое лучшее для себя, самое важное для себя, придумайте, подумайте, что для вас самое важное, самое ценное, самое необходимое. И поверьте в это. Если обретете эту веру, вы выйдете отсюда и горы свернете. Вот так. Вот это называется знание целиком. С целью, с процессом и с познающим. Никакого инстинкта. Итак, животному достаточно знания, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться. Никто этому не учит. Все знают, как это делать. Знание есть, видите? Нет цели. Зачем я ем? Зачем я живу, дышу? Животное живет, чтобы есть и спать, а человек ест и спит, чтобы жить. Совсем другое дело. То есть пока мы не найдем эту цель применения, мы не сможем. У нас будут кризисы. Потому что мы предназначены для достижения этой цели. Мы человеческие существа. Мы для этого нужны. И вот кризис. Жизнь идет как бы по ступенькам. Как утверждают современные психологи, очень хороший пример. Ступень за ступенью должны преодолевать. И вот мы с вами идем по одной ступеньке. А тут что? Тут подъем, верно, видите? На другую ступеньку. А мы упираемся и говорим кризис. Ведь это некуда. Но если вы немножко отречение знаний получили, ведь нет, путь открыт на другом уровне просто. Опять идете и снова кризис. Это не кризисы, ступени развития. Но если мы не поднимаемся по вертикали, а только по горизонтали, мы упираемся и идем обратно. И куда что? Вернуться снова к этой ступеньке. Так. От кризиса к кризису, от революции к революции, от войны к войне. Не кончается. Замкнутый круг. Это называется кризис. Отсутствие знаний.
Не знаю и знать не хочу. И поэтому я вращаюсь в одном цикле. Рождение и смерти, говорится. Не могу понять, что над всем этим. Что над рождением и что над смертью. Не знаю. Я родившийся и я смертный. Я понятен. Я в цикле нахожусь. Я не могу со стороны посмотреть на все это. Вы знаете о том, что когда актер играет на сцене, он забывает о своей жизни. Он находится непосредственно в этом цикле актерского этого искусства. Даже кукольные актеры, когда они начинают играть, они забывают о себе. Они еще долго начинают себя вести после спектакля таким образом. Когда Смоктуновский играл идиота Достоевского, то сняли только одну серию. В той серию не сняли. Серию не закончили, потому что Смоктуновский стал становиться этим самым героем, идиотом. Такой тонкий психолог Достоевский. Видите? То есть, находясь непосредственно в этой среде, человек забывает о том, что снаружи. Так вот, нам нужно получить еще знание. Какой смысл жизни, цель того, что я делаю вот непосредственно. Итак, медитация. Медитация означает, что Бог в сердце каждого живого существа. Если внимательно изучать себя, мы сможем обнаружить все божественные силы. Но как они со мной сотрудничают? При помощи трех вещей, если кто-то пишет, записывайте. Три вещи открывают. Энергия знания, энергия памяти и энергия забвения. Вот так руководится весь мир. Вот этими тремя факторами, тремя рычагами. Что-то вы помните? Вот так это и будете делать. А то, что забудете, делать не будете. Все очень просто. Руководитель очень просто. Ведь как в Китае. Слово «Бог» вычеркнули из лексикона в годы культурной революции, чтобы люди забыли об этом. А это значит, что они ничего делать в этом направлении не будут. Все потеряно. Забвение. Но интересно то, что вы забыли, можно вспомнить. Процесс обратный может произойти. Обратно. Так вот, необходимо, чтобы нам кто-то напомнил об этом. Как есть история с Хануманом в древних Пуранах. Хануман – это слуга Рамачандры в эпосе Рамайны. Это великая личность, потому что он обладает всеми совершенствами мистическими. Он может менять свои размеры, может летать. Сила его практически безгранична, он пользуется вселенской силой. Он слуга Рамы. Угу. Но когда он был ребенком, ему дали благословение полубоги, что он изобрел все эти ситхи, он играл ими, он баловался. Как ребенок. Такой могущественный, но ребенок. Это человек-обезьяна, ванар. Живя в лесу, он стал играть. Там были всякие отшельники, мудрецы. Он смеялся над ними. Один отшельник жил в соломенной хижине. И Хануман взял, приволок туда за хвост слона и тигра. Так он был сильный. И связал хвосты. Оставил перед хижиной мудреца и спрятался. Что тебе будет? Сейчас он утром выйдет в туалет. А то слон и тигр – опасная ситуация. Связанные хвосты, разъяренные. И мудрец 2 часа не мог выйти в туалет вообще. Ну кто же это опять все? Это ты, Хануман, опять. И он разгневал мудреца и говорит, так вот я проклинаю тебя, дорогой мой, теперь. Проклинаю. Забудешь обо всех своих способностях. И Хануман понял, это все равно, что потерять их. Забыть, значит, их нет больше. И сказал, ой, дорогой, прости, ну я же просто ребенок, я же просто шутил, я играл. Я же без какого-то зла, ну я же не взрослый человек, понимаешь, я ребенок. Ну, ты же мудрец. Ну, как-то мягче ко мне нужно. Говорит, ну ладно. Размягчил ты мое сердце, хорошо. Ты вспомнишь тогда об этом, когда тебе кто-то напомнит. До этого ты ничего не будешь знать и помнить. Мы сейчас с вами в точно таком же положении. Почему мы не помним душу? Ведь я же душа. Мы много чего не помним. Мы живем очень мало, несколько десятков лет. Но за пределами этого мы ничего не знаем. Нам нужно напомнить, веда для этого, чтобы напомнить человеку о вселенском знании, о Боге, об устройстве Вселенной, о цели жизни. Все это есть у нас в сердце, забытое. Вы же чувствуете, что если мы на самом деле слышим это созвучно с нашим сердцем. Это обязательно даст нам радость и энергию и веру жить. Пробуждение наступает, дремлет эта энергия в сердце. Итак, теперь нужна память. Память, знание, забвение. Ни в коем случае нельзя, чтобы люди забыли Бога. Во всех его проявлениях. Ни одно проявление Бога не должно быть забыто в этом мире. Если вы хоть одно проявление Бога забудете, тоже будет проблема. Все, что открыто Писаниями, нужно принимать. И так это называется медитация. И высшая цель медитации понять личность Бога. То есть Брахман – безличный аспект, медитация открывает параматму Бога в сердце, и все забытое вместе с тем связанное, знание всплывает. И в конце концов мы приходим через медитацию, через духовную практику, через мокша, последняя ступень ее, лицом к лицу встречаемся с Богом. Как Мухаммед, в нем говорится, что он имел эту возможность видеть лицом к лицу Бога. Был сон, к нему прилетел один сфинкс, и на этом сфинксе был архангел Гавриил, насколько я помню, во сне. Но Мухаммед, срочно выходи из своей палатки, из своего, и садимся в Иерусалим, тебя ждут. Кто? Верховный. И поскольку Мухаммед, он имел полную веру, он затрепетал сразу. От одной только мысли, что Бог призывает его. То есть он на сфинксе за одно мгновение в Иерусалим. При этом, когда он вставал с постели, он случайно толкнул кувшин с водой, задел его. И кувшин падал, и у него даже не было времени подхватить его. Он просто выскочил и все. Сел на сфинксы, и они улетели. За какое-то короткое время он увидел, как это планеты, эти горы, эти леса, и в конце концов Иерусалим. И там все пророки встречали Мухаммеда, это было видение, написано подробно. Встречал там Иисус, и там Моисей был, и другие, все его приветствовали. Мухаммед, ты делаешь сейчас очень великое дело. Ты даешь людям знания там, где они вообще не способны ничего понимать, в очень сложных регионах. Так что тебе сейчас предстоит встреча, иди наверх, туда, Верховный ждет. Разговаривай с тобой, общем, ты же пророк. И он стал подниматься, и он 7 уровней прошел, описывается. 7 уровней звезд. Он говорит, покрывало из звезд снимались. Вот так он описывает. В конце концов, он достиг такого уровня, где Бог. И что он там увидел? Формы нет. Занавес. Он не видел его. Занавес и звезды. И там за этим занавесом голос Мухаммед. Да. Присутствовал, он понимал все это по голосу. Но он не видел его, не описывается ничего. Личность есть, голос, значит личность. Но как он выглядит, не дается. Ни в Библии, ни в Коране. А в Ведах открыто. Не думайте, что это знание неизвестно. Все известно. Потому что он о себе все уже рассказал, говорится, сам. Это нам неизвестно. Но он-то знает о себе все. И вот Веда, есть раздел Веда, где он сам о себе говорит. Это единственное, пожалуй, писание в мире, где Бог о себе говорит сам. Обычно говорится, что Бог с человеком никогда не разговаривает. Только с пророками, и то по делу. Никаких личных бесед вообще. Итак, если отношения не развиты с личностью, то это все еще официальные отношения. Творец, судья, он далеко, он недоступен, но он приказывает. Скажи своим людям, что молились 50 раз в день. А что он может ответить? Конечно, я скажу, передам. Я твой пророк, я так и буду говорить. И снизу все пророки закричали: Мухаммед, не соглашайся. Невозможно. Подумай. Подумай, о чем, с чем ты соглашаешься. Невозможно. Никто не сможет 50 раз в день молиться. Это значит не работать, ничего, ни семьи. Ну, 50 раз в день. Посчитали, сколько это времени? Круглые сутки. Это по полчаса в день. По полчаса одна молитва, около получаса. Ровно получается 24 часа в сутки. Это то, что сказал Бог Мухаммеду. Круглые сутки, скажи, что этим людям должны молиться. Не надо чинить, очиститься. И он смысленно сказал: да, пророк, скажи, Мухаммед, сбивай цену. Не получится, ты должен оставить свой народ. Мухаммед сказал: ну, я извиняюсь, но мои люди, ну, не такие сильные. А можно меньше? Голос сказал: хорошо, пусть будет 30 раз. О, большое спасибо. Пророки закричали: не соглашайся, это одно и то же, разницы нет, это никто недоступно. Для таких людей невозможно. Они могут молиться Богу 24 сутки, даже полдня. Давай продолжай. И Мухаммед снова стал молиться и говорить: может быть, еще меньше, эти мои люди. Хорошо, 10 раз, даже 10 раз. О, большое спасибо. Пророки сказали: нет. Мухаммед, еще раз подумай, нет. Попроси еще раз, это все-таки еще много, не для всех, не все смогут это делать. 5 раз, сказал Бог. Мухаммед сказал: хорошо. Пророки сказали: тоже много. 5 раз — это 2.5 часа в день. Это редкий человек, это очень верующий должен быть человек, чтобы 2 часа в день только на Бога уделять. Мухаммед, продолжай. Но Мухаммеду было очень стыдно продолжать. Даже 5 из 50 до 5 уже снизил, дальше не могу совести позволить. 5 раз в день, все, так в исламе, 5 раз в день намаз. И то не каждый может делать. Это написано также в Ведах, относительно нашего времени, что человеку в век Кали, нынешнего времени, эпохи, найдется чуть более 2 часов на духовную практику для самых удачливых. В основном люди будут думать о работе, о деньгах, о чувственных обсуждениях, больше ничего. У них не будет энергии, они будут уставать постоянно. Они будут уставать, болеть, мало жить, с плохой памятью. Что-то услышат о Боге, выйдут на улицу, сразу забудут. Сразу танцуют и сигарет, начнут курить. Все. Кали-юга. Память сердца слабо становится. И Мухаммед вернулся потом в свою палатку на том же сфинксе. И успел еще подхватить кувшин с водой, поставить на место. И уснул. Так описывается достоверно. На утро позвал учеников. Расскажу что-то особое. Он всегда говорил, послания какие-то передавал. Все это записывал с учениками. Он сказал о своем путешествии в Иерусалим. 70% учеников сразу ушло от него. Погодите, как это? За одну ночь в Иерусалим туда и обратно? Да даже если на верблюде ехать. Всю ночь, меняя верблюдов через каждый час, не успеешь. Они могли представить, что, о чем он говорил. Что за выдумки. Но затем они к нему все вернулись. Так или иначе, как-то они это приняли, не знаю, каким образом. Благодарю вас, Богу, какому могуществу. Итак, иногда, когда мы слышим о личности Бога, мы слышим вещи абсолютно непостижимые. Абсолютно неприемлемые, непонятные для нас. Потому что его бытие отличается от нашего бытия. Все, что он делает, выше закон. Но для него закона не существует. Он есть единственный закон. Бог – это любовь. Но как он живет на том уровне? Не открывается всем. Когда Иисуса спросили, кто ты, близкие ученики, расскажи, кто же ты все-таки? Он ответил интересную вещь. Если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Сказал близким ученикам. Много имею, что сказать, всего не вместите пока. Есть вещи, которые бы их тогда сильно разгневали. Кто такой Бог? Его позиция описывается. Наслаждающийся. Управляющий, контролирующий всем. И он наслаждающийся. Он думает только о собственном наслаждении. Как, нравится такая позиция Бога? При этом он не эгоист. Желудок творения. Помните, мы говорили? Вы должны делать все для удовлетворения желудка, а он даст вам все необходимое для жизни. Вот он, его позиция. Человек в этом мире наслаждающийся, но он страдает от этого. Человек может наслаждаться своей женой, а уже с чужой женой нельзя наслаждаться. Закон, наказание серьезное. А у Бога нет таких препятствий. Он наслаждается со всеми одновременно. На духовном уровне. Если кто-то не свой от материальной концепции, он скажет, это какая-то ересь вообще. Как Бог? Разве Бог может безнравственно поступать? Но у Бога нет понятия нравственно и безнравственно. Он чист. Например, он ворует. Бхагавата Пурана описывается его занятие. Чем он занимается, когда приходит сюда? Воровство. Если мы воруем, то тюрьма. А если Бог ворует, что? Ему поклоняются как Богу. Храм строят на месте. Вот здесь он вор у нас. Он ворует. Вот скажите, философски ответьте, как философ. Богу все принадлежит. Скажите, он может что-то своровать, нет? Ну нет такого, чего ему не принадлежит. Где же воровство? Игра называется лила. Воровства никакого нет. Она называется лила. Он устраивает так, что это приходится делать. Когда великие-великие преданные Бога, они почему не великие? Они все для него делают. Ничего для себя. Это бескорыстная, чистейшая любовь к личности Бога. Они делают все для него. Весь Вриндаун, куда он приходит, в Вриндаун, когда вот 5000 лет назад он был, все что-то для него делали. Масло сбивали для него, готовили для него. Все предлагалось ему, Верховному. Он даже не ждал, когда ему это все предложат. Он воровал. Это любовь называется. А матери тоже нравится. Она делает что-то, какие-то сладости какие-то для ребенка. Ребенок под радость их ворует. Она его ругает, но ей очень нравится все. Что ребенку нравится это все, любит все это. Я нужна ему, я. Связь есть, любовь. Она ругает его, но ей нравится. И так тоже Кришна приходит и ворует там масло, и сладости, и йогурт. И второй он пристает ко всем девчонкам во Вриндаване, ко всем без исключения. Ни одной проходу не дает. Но при этом что он делает? Он поднимает холм Говардхан, когда нужно спасти Вриндаван от ливня. Гору. Эту гору можете увидеть сейчас во Вриндаване. Это самое жаркое на планете место, где живут люди. Этим летом там было плюс 60 в тени. И люди там жили. И не покинуть ни за что это место. Это самое духовное место во Вселенной, говорится. Обязательно, если у вас будет возможность, поезжайте туда. Жизнь изменится необратимым образом.
Если вы увидите хоть раз один холм Гавардхан, который Кришна понял, 5000 лет, вы любой пригорок потом увидите и вспомните Гавардхан. Любой камень увидите и вспомните Гавардхан. Один раз просто увидите. Живая гора. Духовная гора. С ней можно общаться. Взаимоотношения. Кришна поднял и 7 дней держал на мизинце эту гору. Ворует, смотрите. Пристает девчонкам. Поднимает холм Гавардхан. Убил много демонов, которых невозможно убить в то время практически никому на планете. И проявил эту раса-лилу. У него раса-лила танцует с подругами. Это духовный танец, в духовных телах. Если кто-то понимает материально, забросает камнями. Если кто-то знает, что такое душа, он поймет истинный смысл. Личность Бога, независимо ни от чего, живет для своего наслаждения. И таким образом делает всех счастливыми, безгранично. Ананда. Общение с Богом называется ананда, безграничное счастье. Мы общаемся с друзьями, с супругами, с родителями, с детьми, и мы счастливы. Верно. Почему? Это расы от Бога идут. С ним супружеские отношения, дружеские, родительские отношения, слуги господина, нейтральные отношения. Все в нем. Поэтому мы ищем тоже этих отношений здесь, но с кем? С кем придется? С временными какими-то объектами. Временные мужья, временные жены, временные дети, временные друзья. Поэтому мы не так уж и счастливы полностью. Мы чуть-чуть счастливы на какое-то время, а потом время забирает все. Мы страдаем. Что же говорится? Установить отношения с личностью Бога в этой жизни. Страдания уйдут. Каждый может общаться с Богом лицом к лицу. Для каждого человека это дается. Это не каким-то особым кланом. Каждый, кто имеет искреннюю веру и желание, получает это знание. Итак, сейчас это все открыто, досконально. Никаких кризисов. Всегда есть возможность развития для человека. Если освободиться от каких-то ложных телесных концепций. Хорошо, это была вступительная наша лекция. Завтра будет продолжение. Сейчас можно перейти к вопросам. Можно сделать паузу минуты полторы, чтобы сосредоточиться на вопросах. Может быть, написать записки, передать сюда. Пожалуйста. Я не вижу вас. На Тибете правда ли есть такие люди, которые живут до 700 лет? Правда, не знаю, остались ли они живы до сих пор. Но не так давно умер один человек. Я думаю, года 4 назад. Он жил в Гималаях практически всю свою жизнь. Ему было около 400 лет. Он был экспертом в пранаяме. Я увидел несколько человек моих знакомых. Он давал лекции, спускался на Кумбхамелу раз в 12 лет или когда. Или 6 лет они спускаются. Кумбхамела, когда все вот эти садху, эти аскеты, они спускаются, и у них там есть фестиваль свой. А так они в горах. И им устроили специальную такую, значит, из дерева, даже не, как это сказать, как вышка такая была, повыше его поднимали. И вот он там поднимался, оттуда говорил, старый-старый человек. Рассказал секреты пранаямы. При помощи пранаямы продлевал себе жизнь. Я был в Владивостоке в прошлом году. Снимался зал на 400 человек. А до меня была женщина там одна из Австралии, в этом же зале. Выступала. Я не застал ее. Джаз Мухин. Известная тем, что она не ест уже несколько лет. Вот уже сейчас будет больше 3 лет, как она не ест пищу, вообще не принимает. Она питается пранами. Это пранаяма называется. Вообще не ест. Выпила воды за 1.5 года, может быть, около стакана. Все. И вот ее концерт, как бы ее выступление. Битком набитый зал. Все нужно посмотреть, как она выглядит. Она худая или толстая, какая она вообще. Она живая или полуживая. Ее на носилках принесут на эту программу. Или она сама поднимется на сцену. То есть люди, конечно, не в ожидании, ажиотаж, Джаз Мухин знаменитая, подтверждено, не ест вообще ничего. Как выглядит, интересно, фигура ее. И тут занавес открывается, такая живая, такая энергичная, такая статная женщина выходит, она 3 часа, знаете, как нам дыхание, не устает вообще. Книги пишет, из нее как из рук изобилия, творчество. И она объясняет людям секрет пранического питания, как питаться пранами. Солнечный свет, воздух есть и так далее. Она рассказывает об этом. Как она это делает? Сейчас их людей больше таких становится на планете.
Солнцееды, да.
Вот, прана, прана, пранотерапия. И вот люди слушают 3 часа, потом поднимают руки и говорят, Так вы что, вообще ничего не едите? Она, боже мой, 3 часа, говорю, что я ем просто по-другому, я ем то же самое. Вы едите пищу, а что такое пища? Солнечная энергия. А я ее непосредственно беру, вот и все, как дерево. Йоги умеют, любой йог это умел делать в прошлом. Поэтому они жили долго. Ну, Джаз Мухина живет в миру, поэтому там есть свои недостатки. А если вы еще в горы подниметесь, и дыхание еще задержите, то вообще не испортитесь и через 1000 лет. Так и сохраните. Только какой смысл в этом, я не понимаю. Смысла в этом большого не вижу. Ведь, говорится, лучше прожить 1 мгновение в полном сознании, чем 1000 лет как дерево. Просто существовать это одно, но жить это другое. Жить нужно полноценно, в полную силу. В такой сильной радости, счастье. Вот это жизнь называется. Итак, вопросы?
Хочу узнать, что такое любовь.
Я тоже хочу. Хорошо, давайте поговорим об этом. Ну, завтра я больше об этом расскажу. Потому что любовь, она рассматривается тоже в разных измерениях. С разным пониманием любви. Если была бы доска, я бы сейчас показал вам эти вот уровни. Может быть, завтра будет доска у нас. Да? Есть такой шанс у нас, надежда на завтра. Доска, хорошо. Любовь это высшая энергия, самая высшая энергия, духовная энергия. И она проецируется на материальную платформу. Поэтому есть разные ощущения и понимания любви. Проекция. Как бы принцип отражения помогает понять. Представьте себе Луну в полном небе. Полную Луну в небе, вот красиво, так тихая Луна светит. Ясно, ярко, вы видите, очень красиво. Но, смотрите на отражение теперь. Вот если она в воде отражается, то изображение Луны в воде приобретает как бы качество воды, верно? Колышется, как вода. Луна там. Она уже не Луна, а что-то вот еще что-то. Добавляется качество воды. Вот Луна это полная любовь, вот это вот. Максимальное вот этот эталон сравнения. А отражение уже, видите, меняет качество. Уже что-то другое добавляется. А отражение в топленом масле будет неясно такое пятно света дымчатое. Без каких-то резких очертаний. Как вот туманец света такой. А на мраморе это отразится уже по-другому. Полированный мрамор отражает, как было, ну, ясно, но текстура камня накладывается все равно туда. Несколько тускнее. А вот сама Луна вот такая вот, полная, красивая, яркая. Вот так же любовь исходит из души, как эта Луна. Но если мы проецируем на чувства, она как в воде начинает отражаться. Вот чувство приятно, люблю, неприятно, уже не люблю. Понимаете смысл? Она становится чувственной, двойственной. Все, что приятно, говорю, люблю. А неприятно, не хочу. Ненавижу просто. Вот нравится вот эта девушка. О, люблю. Разнравилась, терпеть не могу. От любви до ненависти один шаг. Это любовь на уровне чувств так себя проявляет. Чувство хозяева здесь. Присытился человек, все бросает. Не хочу больше. Состарилась жена, неинтересно. Нужна новая, молодая жена. А на уровне ума она отражается как нечто неясное, непонятное. Какая-то теория. Обожествление какое-то. Я придумываю любовь сам. Смотрю на человека и думаю, придумываю. Наверное, он такой или такой. Был эксперимент однажды. Я видел его в записи. Была группа, две группы по 5 человек эксперимента. И один психолог. И зал предупредили. Вот сейчас показывают слайд на экране. Портрет человека пожилого. Крупное лицо. Такой прищур. Улыбка такая легкая. Такой пожилой, благородного вида такой человек, улыбается, смотрит, такой незнакомый, ни ученый, ни политик, неизвестный. И вот задача, залу объясняет. Сейчас мы переведем сначала одну группу сюда, подопытных на сцену, они там сейчас все изолированы, нас не слышат. И значит, наша задача дать установку им, описать характер этого человека по установке. Мы скажем первым, что передаем портрет известного преступника-рецидивиста. Опишите его качество. А второй группе скажем, что перед вами портрет великого ученого. Опишите его качество. Установка была. И, конечно, весь зал просто был в восторге от этого эксперимента. Мы тоже все. Потому что настолько были разные описания. И с такой верой люди это говорили. Первая группа вышла и мы сказали: перед вами портрет преступника-рецидивиста, очень опасно, опишите его качество. Хитрый прищур, коварная улыбка и прочее в таком духе, там такой, такой мрак был. И главное, что мы даже стали это видеть сами в этом процессе, хотя мы уже знали условия эксперимента, на нас это тоже влияло. Поэтому трансформация была очень удивительная. А потом позвали другую группу позитивную, сказали: перед вами портрет великого ученого, напишите. Добрый, сияющая улыбка, искрящийся взгляд. И все так были рады, хлопали. Какой хороший человек. Установка. О чем мы говорили? Вот-вот-вот, любовь, ум. Установка идет. Обычно установку дают либо чувства, либо нас кто-то представляет, знакомые. Мой один знакомый женился, знаете как? Он не мог ни на ком жениться. Друзья помогли. Они так рассказали об этой невесте, что он женился на ней. Потом пожалел. Ну, то есть представили так хорошо. Для ума дали такой импульс хороший, что ему понравился, он ему тоже. Помните про корову? Про корову этот басня. Такую корову, да, нам нужна мне самому дворенка, чтобы я не отдам ее. Вот что-то вроде этого. Это любовь на уровне ума, попадаем под какое-то влияние и придумываем что-то. А любовь на уровне разума, она уже, видите, какую-то реальность, как в мраморе уже есть ясное чертание Луны. Все же добавляется, конечно, что-то еще, но уже самое ясное чертание. Любовь разума, как вот любовь матери, мы говорим, она самая разумная в мире. Вот эталон любовь и чистоты матери будет. То есть женщина должна стремиться к этому в этом мире, к материнству. К сожалению, сейчас картина плохая, я вам скажу, в обществе. Конечно, на эту тему нужно давать отдельную лекцию, как эти мужские и женские энергии творят этот мир сейчас. Малейшее видоизменение в отношении мужчины и женщины меняет всю картину мира. Раньше об этом знали цари и управляли, поэтому знали, как управлять. Сейчас никто не знает об этом. Но это уже отдельная тема. Как сгармонизировать мир? Нужно сгармонизировать отношения мужчины и женщины в этом мире. И мир придет в норму. И войн не будет, и все остальное. Если это сделать. Это уже отдельная наука. Итак, это разум. Как использовать на благо эту любовь других людей? Вот ее истинное применение. А затем мы ее можем уже понять изначально, божественную в сердце, как она есть. Откуда она? От Бога. Вы заметили, что этой энергией мы не можем управлять. Когда она придет, мы не знаем. И почему уходит, тоже не знаем. Она высшая, мы не можем управлять. Она гуру этого мира. Все ее ждут, не дождутся. А где она, придет или не придет? И когда придет? Что сделать, что пришла? Мы не знаем. Нужно знать, нужны знания. Говорит, нужны знания, понимание тонких вещей. Любовь не терпит никакой нечистоты, никакого лицемерия, никакого обмана, никакой фальши, никакой неверности, никакой измены. Высшая энергия. Она требует очень чистого сознания, чистого сердца. Она требовательна к нам. Поэтому она учит. Если ты нарушаешь эти заповеди духовные, она уходит. И что? Это проклятие называется. Жизнь проклятой становится. Все, что не делаете, все не нравится, все плохо. Все становится рутиной, скучно, тоскливо. Семья без любви никому не нужна. Работа без любви никому не нужна. Жизнь без любви, будь она проклята вообще. Так люди понимают. Итак, это благословение. Но для этого нужно иметь чистое сердце. В чистое сердце она сама врывается туда, говорится, без спроса. Любовь. Вот ее природа. Это же присутствие Бога. В чистом сердце он там живет. Тело это, человек это храм. Храм божественный. Если сердце чисто, алтарь, на алтарь придет Бог. Что надо сделать, чтобы узнать цель моей жизни, предназначение? Сначала нужно почитать книги священные. Я думаю, здесь вы увидите книг много интересных. Выберите что-нибудь, начните изучать. То есть веды нужно изучать сейчас. Вы узнаете там все. Все религии мира узнаете там. Но тут раскрыто все досконально будет. Любая область, которая вас интересует, досконально. И психология человека, и душа его, и сверхдуша, и карма, и реинкарнация, и астрология, аюрведа, то есть эти прикладные науки. Изучайте, что вам интересно. Начните с изучения, с общего. Цель жизни для всех, она одна. Во всех книгах мира она описывается как любовь к Богу. Но здесь узнаете подробно об этом. Ведические книги очень подробно раскрывают эту тему. Начните просто с ознакомления, изучения книг. Я буду говорить завтра об этом. Завтра придете? Да. Завтра обязательно будем говорить о именно о практических уже вещах. Сегодня в общем.
Иисус говорил: «Я есть путь». Шрила Прабхупада употреблял слово, что Христос, это означает Криштош, Кришто. Да. И если Иисус Сын Бога, а кто тогда Бог? Или Христос? И, есть ли Ишвара? Еще раз вопрос попытаюсь понять. Итак, есть Христос, Кришта, Христо. Или если Иисус Сын Бога, то тогда кто тогда Бог? Не только веды приводят к Богу, все священные писания ведут к Богу. Есть только одна проблема с этим, что люди сейчас не следуют писаниям в полном смысле слова. Может быть, кто-то и пытается это делать, искренне даже, то есть люди, но в целом мир христианский, мусульманский не следует заповедям. То есть люди стали слабыми. Им трудно вот все эти заповеди соблюдать, как бы плоть слаба, дух как бы вот стремится, а плоть слаба, они говорят. Так они объясняют этот момент. Поэтому нужны более глубокие знания, чтобы обрести силу. Веды необходимы сейчас, чтобы очистить христианские религии, мусульманскую религию. Не устранить их, не изменить их, а очистить необходимо. Поведение людей важно. Просто следовать своей традиции нужно. Но, если вы хотите, скажем, в исламской традиции понять больше, чем там дается, если вы хотите идти дальше, то получите благословение своих пророков. Если же вы уходите свои традиции вниз, тогда это вы предаете свою веру. Вот тогда это уместно.
Там что тут есть противоречие. Вот когда Чайтанья Махапрабху встретился с Казей, там только тогда, как он коснулся его рукой, как он тогда понял, что это есть
да.
Бог.
Да.
Значит, ни мусульманская сторона, ни христианская сторона не благословляет тех, которые есть.
Истинные религиозные люди благословляют. Прогресс, любой прогресс благословляют. Истинно благословляют. Иисус, Он не будет стоять у нас на пути, если мы идем к Богу. Он и есть путь. Он дал эту возможность. Так, любовь к Богу. Но где нам узнать подробно любовь к Богу? Это же не противоречит воле Иисуса Христа. Ведь верно? Ведь Он сказал, возлюби. Теперь мы хотим возлюбить, хорошо. Но где узнать о Боге? Как я могу любить того, кого я не знаю? Абстрактно, сентиментально? Не получится ничего. Для меня будет дороже тогда вот жених и невеста, дети мои. А Бог будет исполнителем желаний. Но вот эта любовь именно к Богу, она описывается подробно. Если мы стремимся эту заповедь выполнить, то мы будем искать в этом направлении. Неважно откуда это, из Вед, из других книг, если эти знания есть, их нужно принимать. Вот подтверждение есть. То есть нет противоречия здесь с религиями.
Вот последний вопрос. Кто такой Иисус? Если он Сын Бога, это означает, что он есть Бог.
Сын Бога – это Сын Бога, Бог – это Бог. Он говорит: «Я и Отец одно». Он не говорит: «Я Отец». Он говорит: «Я и Отец». То есть мы вместе. В этом смысле нужно понимать, что они одно вместе, у них цель одна. Они вместе всегда, они связаны, они едины. Он говорит: «Я Отец», «Я и Отец». Одно. Мы вместе. Сын Бога. Бог — это Христос. Его звали Иисус Христа. Богов. Сын Бога. Сын Христа. Христос — это имя Бога. А Он Иисус. Существуют ли разные планеты для воплощения? И что будет в 2012 году? Сейчас везде спрашивают этот вопрос. Везде, везде, везде. Все готовятся к 2012. Мы тоже готовимся, мы же лекции проводим, мы готовимся к 2012 году. Вы уже почти готовы к этому 2012 году. Здесь люди уже непростые собрались. И существуют ли разные планеты для воплощения? Конечно. Вы видите, на небе много планет ночью. Все они населенные. Это населенные пункты. Но там разные формы жизни. Например, ученые обнаружили на Юпитере, когда исследовали поверхность, они обнаружили, как бы уже даже констатировали факт, можно сказать, что постоянно разряды молний страшенные, очень мощные разряды идут электрические. Там через каждую секунду там просто все плавится на планете. Вот такие там обстоятельства. Они говорят, там жизни быть не может. Представьте себя там, как там выжить можно. Там сразу же, через секунду от вас пепел останется. А что написано в Ведах? На подобных планетах живые существа в форме молнии существуют. Так. Древние книги говорят об этом. На Солнце там очень жарко, верно? Мягко говоря. Там жизни нет, говорит ученый. Он все сравнивает с собой, потому что. Со своим телом, вот с этим биологическим, вот, который из воды, вот этих элементов состоит, земных. А там огненное тело. На Луне эфирные тела, и все это описано. Все планеты населены, вся Вселенная населена полностью, свободного места нет. Копайте Землю, вы нигде не увидите, чтобы там не было жизни. Погружайтесь в океан, вы нигде не найдете, чтобы там не было каких-то форм жизни. Микроскопически пронизывают все, даже в ядерном реакторе живут. Кругом, если вы идете по лесу, вот этот ваш след на глубине там 30 или 10 сантиметров, это 30 тысяч живых существ содержится там. В воздухе то же самое. В земле на любой глубине то же самое. Все пронизано жизнью, пропитано все. Разными формами. Так что если принять как бы относительное существование, то относительная жизнь везде есть какая-то. Но душа, почему она может жить в разных формах жизни? Потому что она сама не горит, не растворяется в воде, не расчленяется на части, не высушивается. Она независима от материальных элементов. Поэтому может принять в любой форме жизни, дать жизнь. Лишь бы тело подходило. Не разрушалась, а душа не разрушается. Но представьте, вот вы не можете жить в воде долго, верно же? Покупались и хватит, и на берег. А рыба может. Она же не выныривает наружу. Попробуйте так. Не может. Ну ладно. А ведь можно же человеку пересадить жаброй? Теоретически можно. Это уже практически могут делать. А если жаброй пересадили, сможете жить в воде? Уже лучше. Осталось с кожей поработать. Кожа не готова, она отслоится у вас через пару дней в воде, размякнет и отпадет просто. Нужна чешуя специально, надо заменить на чешую, хвост пришить, плавники, и уже вы плаваете, уже вам хорошо все. Осталось только еще ум заменить, чтобы еще нравилось все это, там, чтобы вы могли с рыбами знакомиться, там, семью завести там какую-то, икру метать, ну и все. Если вам тело рыбы, вы будете жить там, пожалуйста. Тело и ум рыбы. Вот о чем речь идет. То есть душа может жить где угодно, нужно соответствующее тело принять.
Но душа-то ведь из тела ушла, положено, то, что вышло. Она из тела. Отдельно, например, тело нет. То есть она связана с телом. Она вышла из тела, правильно? Она принадлежала такому
телу. Вот когда душа вышла из тела, скажите, тело может существовать без души?
Тело не может.
Не может. А душа может?
Душа может.
Может, видите?
То есть, правильно? Она принадлежала, то есть она связана с этим телом. Отдельно эта душа не существует, не принадлежащая тому какому-то телу.
Ну, когда она выходит из тела, она же существует, без тела.
Правильно.
Ведь. Значит, существует, независимо. В Упанишадах это дается пример. Представьте такую телегу с лошадью. Лошадь и телега прикреплены к ней. И вот лошадь бежит. И куда бы лошадь не побежала, телега за ней, верно же? Лошадь на пригорок, и телега на пригорок. Лошадь влево, телега влево, и вправо. По кочкам она тоже прыгает так, телега. А потом лошадь распрягают и отпускают.
Лошадь пасется, телега стоит долгое время, потом развалится на куски. Зачем лошади и телега? Вот это притча о душе. Как бы тело это как телега, прикреплена. А лошадь может и без телеги. Еще и лучше. В этом еще, видите, описывается духовное тело, духовное бытие. Потому что материальное тело, оно временно, душа же вечная. Зачем ей временное тело?
И она в дальнейшем другое тело.
Другое тело, да, да, да. Но если вы думаете о Боге, о смерти, вы получаете духовное тело. Вечное тело. Как вечная душа? Получаете вечное тело. Не нужно больше менять рождение, смерть, тела, беспокойство. Болеть, стареть, умирать, рождаться снова. Об этом говорят все писания мира. Вот к чему человек может прийти, к такому пониманию.
Извините, пожалуйста, за такой вопрос, но мне бы хотелось краткий обзор по религиям Земли.
Краткий обзор может занять несколько часов. Если говорить о развитии религии, это очень интересная тема, потому что религия одна на самом деле, она в развитии находится. О конфессиях поговорить. Хотите об этом услышать? Хорошо, это специальная тема. Что же будет в 2012 году, тут спрашивают меня. Хотите знать?
Да.
Ничего хорошего не будет. Уже сейчас понятно, что... Но. Вы боитесь зимы предстоящей? А почему не боитесь? Холодно же будет. А потому что у вас есть теплая одежда, у вас есть теплые квартиры, правда? Все организовано, вы готовы к этому. Верно. Вы готовы. Все. Теплая одежда есть у вас на зиму? Ну, все, вы поэтому спокойны.
Да даже если нет, что боишься.
Я знаю, что потом будет весна.
Да, то есть если мы готовы, мы не боимся. Но если не будем готовы, не переживем. Даже до весны не доживем. Без теплой одежды, без квартиры. Зимой трудно будет.
Но йоги же живут там где-то в жаре.
А, если вы йоги, да, то вы можете.
Ну, а что мешает стать йогой?
Если вы успеете стать йогом до зимы, то вы выживете, я думаю. Вот, надо вас отметить, надо понаблюдать будет потом, что, как вы подготовитесь. Ну, то есть в любом случае подготовитесь, не так, так или иначе. Либо йогой вы займетесь, либо как-то по-другому. Подготовка. Возможно это. И также 2012 год. Возможно, будут катаклизмы, но если вы будете готовы к этому, с вами ничего не случится. Плохая погода, дождь идет. Если у вас есть зонтик, не бойтесь. Вот завтра мы про зонтик поговорим. Зонтик нужен кому? Вот защититься от этих вот всех проблем, влияний. Вот завтра хотел бы там говорить.
В этом будет заключаться 12-й год?
Да. К 12-му году все должны быть готовы. Завтра будем зонтики раздавать все.
А как же сейчас вот лунные затмения будет 7-го, 22-го будет солнечное? Тоже говорят, что это очень самое длинное будет затмение.
Хорошо.
Можешь? Будем?
Да, пожалуйста. Четвертое измерение Земли. Существует три материальных измерения и четвертое духовное измерение. Жизнь протекает в трех измерениях обычно сознания. Слышали об этом? Значит, измерение какое? Какое? Нет. Послушайте внимательно ведическую концепцию, интересная концепция. Сознание, измерение сознания. Сон. Бодрствование и глубокий сон. Все, что мы с вами можем испытывать здесь, в этом мире. Либо мы бодрствуем, либо мы спим, либо глубоко спим, без памятства. Все, больше нет ничего. А вот есть четвертое сознание, независимо от этих трех вещей. Это духовное сознание. Сознание Васудева называется. Когда вы принимаете точку зрения божественную, и оттуда все видите по-другому. Ни сон, ни бодрствование, и ни глубокий сон. Потому что бодрствование мало чем отличается от сна. Вы сейчас бодрствуете? Уверены? Ну вот ночной сон, он же прошел, его нет. И дневной сон тоже прошел, тоже нет. И то, и другое уходит. В чем разница? В итоге никакой разницы нет ни между ночным сном, ни между дневным сном. Но глубокий сон, как беспамятство, он выше считается. Бодрствование и сна со сновидениями. Выше потому, что там нет никаких объектов, отвлекающих внимание. Другое дело, что мы не можем жить на том уровне сознания. Остается неосознанно, мы не помним, мы как бы в беспамятстве находимся. А это состояние называется сушупти, йоги достигают сначала его. И вот там они включают сознание бодрое. Потому что когда нет объектов, тогда темно, мы засыпаем, сознание включается. А когда объекты, мы просыпаемся, что-что-что, мы активизируемся. Йоги, наоборот, так засыпают присутствие объектов чувств, а просыпаются, когда беспамятное это состояние сушупти, нет ничего. И вот там это близкое сознание к четвертому измерению уже. Где, оказывается, есть в том мире и форма, и цвет, и вкус, но уже духовное. Ведь здесь это отражение духовных форм. Вот футболка на мне. Она же повторяет форму этого тела. Вы смотрите на футболку, но понимаете, что там есть содержание какое-то. Перчатка на руке повторяет. Также есть духовное тело на самом деле. А материальное тело шьется по образу и подобию, говорится. Вот это вы сможете увидеть в четвертом измерении. Свою истинную суть. И сейчас планета переходит в это измерение. Как сказала Ванга, очень скоро наступит время, когда люди будут отмечать дни смерти как день рождения. Они поймут, что душа бессмертна. Они поймут, что смерти нет на самом деле. Это предсказание. Особенно касается России и Украины. Где будет большой подъем духовный именно в этих регионах. По предсказаниям. Не только по этим предсказаниям, вот Ванги и Нострадамуса, но и предсказания есть Господа Чайтаньи Махапрабху и Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура сказал 200 с лишним лет назад, что первое воспрянет духовное знание – это Россия и Пруссия. У него было видение пророческое. Сейчас оно уже исполняется полностью. Россия и Пруссия – два места, где начнется подъем, великий подъем. И организуется сообщество, которых раньше до сели не было, и будет неслыханный прогресс и процветание. Людям будет казаться, что наступит золотой век. Вот это начало развития уже происходит, начало распространения знаний сейчас, вы видите. Вы моложе меня, возможно, вы увидите очень многое в своей жизни. Очень много интересного. Если еще примете в этом участие, то... И благодаря 2012 году вот этой информации сейчас людей очень много приходит на лекции. Стало приходить больше. Кризис, слава кризису и 2012 году. Что мы с вами как-то начинаем шевелиться, двигаться в каком-то духовном направлении, оживаем. Если человек меняет страну, веру ради своего благополучия и благополучия своих детей, то это плохо или хорошо. Ради материального благополучия все плохо делать. В этом проблема, конечно. Когда-то нас преследовали сильно это знание. В 80-х, 90-х годах там были жестокие расправы, тюрьмы. Не буду говорить об этом, хорошо. Но я хотел сказать о другом. Был аппарат, был совет по делам религии, был там КГБ, то есть были сложные времена. И нас вызывали туда по очереди, спрашивали так, культурно сначала, потом по-разному допросы были. Искали лидеров, где вы их прячете. А потом перестройка. Вдруг все стало меняться, и вдруг звонок, и совет по делам религии. Меня тоже приглашают, и как-то вежливым голосом очень. Я был поражен, что случилось. Я говорю, хорошо, я иду к вам на прием. Я прям пешком пришел, прибежал, и меня очень встретил ласковый этот человек, Николай Николаевич, который всегда хотел нас всех посадить. Он просто говорил откровенно, и все равно говорит, всех посадим, все равно, ну что вы. И тут он просто встает с кресла, он дверь открывает, закрывает, говорит, как приятно пахнет благовониями, усаживает меня на стул. Это что-то случилось, не могу понять. То ли это тактику он меняет, то ли он что-то выведать хочет, то ли... Я вообще ничего не понимаю. И бумагу мне показывают. Вот смотрите, вот тут сейчас перестройка, и вот есть как бы решение. Вопрос подняли в инстанциях. Нужен ли вообще свет по делам религии сейчас или нет? Ну вы же, конечно, не против же нас, верно же? Но мы же нужны, вот мы, вам же не нужно связываться с политикой, а мы вот такие бы посредники мы были бы нужны. То есть ему нужно выжить, этот человек, он теряет положение, там, место. И он просит, не подписались бы здесь, что вот мы нужны. И я к нему такое сострадание почувствовал, подписался, говорю, нужен, хорошо, нужен. Ну просто, потому что жалко его стало. И оказалось, что я был единственный из всех конфессий города, который подписал эту бумагу. Все потом смеялись надо мной, ну все просто. И христиане там, и все, кто были, все. Все мне на смех подняли. Говорит, самый, говорит, духовный человек у нас, говорит, в городе вообще. Все прощает. Сколько, говорит, она причине беспокойства, этот совет понял религии. Говорит, а он взял, подписал. Ну ладно, посмеялись, хорошо. А до этого он физически расправленно это себе позволял. Ну, то есть он был очень такой гневный человек, такой, напряженный с нами. И вот проходит время, лет 5-8 после этого. Ну, уже ничего не помню, там, совет понял религии, его как будто уже давно и не было. Но Николай Николаевич, конечно, мы помним, с ним общались много. Он звонил часто, всегда справлялся, как дела, чем занимаетесь. Часто приглашал в гости, ну, то есть помним его. И тут мы построили большой храм, там, в Петербурге, знаете, у нас была возможность. И 2000 человек, такая площадь, так хорошо все сделали. Ну, такой труд был у нас, конечно, героический. И вот гости, пригласили гостей. Ба, что я вижу? Николай Николаевич пришел. Как он пришел? Он пришел, и он поет перед алтарем и танцует. Я ему подношу там лампаду, он касается колбу, все. Потом разговариваю с ним, как вы? Он говорит, я теперь христианин. Это называется принять веру ради собственного благополучия. А потом, если это невыгодно будет, я сменю веру, верно же? Если заплатят больше мусульманства, я пойду в мусульманство. Если я хочу есть мясо, я, наверное, лучше мусульманином стану, верно же? Если пить водку, то лучше оставаться христианином. Если есть свинину хочу, то мусульманство уже как-то не подходит. Нужно идти в христианство, скорее всего. Если человек руководствуется такими мотивами, то это вообще не религия. Поймите правильно. Вот этот мотив все определяет. Почему человек здесь находится? Почему он христианин, мусульманин? Ну, причина должна быть какая-то. Причина в сердце находится. Если сердце чисто, он просто предан Богу. Иисус сказал первосвященникам, что он сказал? Вот этот храм вы сейчас разрушите, я через дня построю новый. Вот стены называйте храмом. А для него было понятие храма совершенно другое. А эти, говорит, блудницы и пьяницы, они ближе к Царству Божьему, чем вы, первосвященники. Вы как гробы, сверху красивые, внутри полны грязи, нечистот всякой. Он говорит, это открыто и громко. То есть, поймите правильно, не конфессия, не какая-то организация, сердце человека, храм. А потом уже строится храм и поддерживается вот эта линия чистоты сердца, чтобы поддержать все это, показать, куда нужно идти. Не наоборот.
Может быть, тогда не важно, какая, там, мусульманская, или христианская, или религия, или что, понимаете? А человек может все это объединить.
Во, вот очень хорошо говорить. Вот сейчас вы сказали очень хорошие слова. Именно так, как вы сказали. Это не важно, какая религия. Важно в сердце своем все это объединить, к единому Богу прийти. Вот это важно. Быть семьей.
Ведь и Толстой, ведь, вот он и веды признавал, он и других позиций. Такие мудрые люди, конечно.
Как можно что-то не признавать?
Ну, вот понимаете, но другие-то не признают, отрицают и вообще...
Главное, что вы признаете. Уже есть хорошее начало. Мы сейчас не говорим о других. Вот мы собрались, мы сейчас решаем вопросы здесь. Вот. А потом постепенно, если вы это понимаете, вы скажете кому-то еще, и постепенно, постепенно, постепенно. Вот так. Как можно говорить о духовности, если большинство людей ничто не интересует, кроме вещей, телевизора и пива?
Да, он сказал, что это его
только
интересует.
Ага. Я тоже думаю, что не все, наверное, такие люди. Хотя может так показаться, что многие так проводят время сейчас. Но большей частью, знаете, люди, которые вот так себя ведут, живут нечистой жизнью, они страдают, поэтому так себя ведут. То есть нужно понимать этот момент. Не испытывайте из какой-то неприязни. А человек от страдания, он хочет забыться как-то, вот что-то развлечься ему, скучно ему, плохо и... неполноценные, вот он ищет этих развлечений. Ну, конечно же, есть система, которая из этого выгоду извлекает, понятное дело. Это пиво продавать кому-то выгодно, понятное дело. Вот поэтому духовность нужно распространять активно, с энтузиазмом и радостно. Это захватывающий процесс, все чувства, передающие радость, больше, чем от пива должен быть радоваться. Если мы будем только скорбеть перед Богом, то люди пойдут наслаждаться в другое место, правда же? Ну где радоваться-то? С Богом как-то неудобно радоваться. У тебя же греховен, как я буду радоваться перед Ним? Кощунство. Буду петь, танцевать перед Ним, греховный человек, так это же насмешка просто. Но если мы примем духовную практику, о чем завтра будем говорить, и регулирующие принципы нашей жизни, если мы очистим свое существование, мы почувствуем радость в этих отношениях. Большую, чем от пива, от водки, от других вещей. Больше, во много крат больше. Люди бросают все, испытав этот вкус, даже наркотики. Я имею в виду вот эти все дурные вещи, легко оставили, даже не вспоминают об этом. Мой друг, профессиональный наркоман в прошлом, забыл вообще об этом. Такого в практике вы не найдете обычно. Память все равно сохраняется. Он вообще забыл этот вкус, потому что у него более высокий вкус сейчас. Итак, если духовная жизнь – реальность, то это и реальный вкус. Что предлагается? У нас есть самокат, говорится. Единственное средство передвижения – самокат у человека, представьте. Больше не. Он же дорожит самокатом. На чем на работу ездит? Самокат. Ему говорит, отдай самокат. Нет, простите, мне жалко. Это же единственное средство передвижения. Помилуйте. Да нет, мы не это имеем в виду. Возьми Мерседес взамен. А, другое дело, не жалко. Самокат можно забрать. Если есть высший вкус, несложно отказаться от низшего вкуса. Так, пиво это не является высшим вкусом. Это для тех, кто не испытал высшего вкуса. Но испытав высший вкус, они откажутся от всего этого. Легко. Итак, не проблема, что кто-то алкоголик или что-то еще, а проблема в том, что он не знает абсолютную истину. Вот это решает все проблемы. Вот завтра я хотела бы там рассказать о методе уже. Завтра у нас будет таинственный день очень. Те, кто хочет подготовиться к 2012 году, приходите. Хорошо, спасибо большое за внимание. Было очень интересно.